Сегодняшняя наша глава – это глава «Шлах». Наша глава рассказывает о истории с разведчиками, которых Моше послал в Израиль, и о том, что было результатом их похода в Израиль, то, что они пошли в Израиль, в землю Ханаан, вернулись, договорили, то есть 12 человек, Калев и Иошуа, и 10 глав других колен, и то, что они отговорили, соответственно, евреев идти в землю Израиля, и вся эта история о том, что евреи остались в пустыне на следующие 40 лет. То есть, поскольку этот отрывок мы рассматривали в прошлом году, и вообще как бы этот отрывок нашей главы рассматривается довольно часто, то сегодня я как раз решил этим отрывком не заниматься. Вот, и решил рассмотреть на сегодняшнем занятии следующий отрывок, который идет в нашей главе после всей истории с разведчиками. Это отрывок, который занимается заповедью, связанной с возлияниями в храме, которые совершались во время жертвоприношений. Соответственно, сегодня я хотел рассмотреть несколько, поскольку сама по себе тема жертвоприношения – это тема довольно обширная, то каждая деталь ее как бы может рассматриваться в течение довольно большого времени. Поэтому в рамках занятия невозможно рассмотреть как бы все, что относится к этому аспекту, но несколько моментов, которые я хотел осветить в сегодняшнем уроке, мы рассмотрим. То есть один из моментов – это место этого отрывка в нашей главе. То есть почему именно заповедь поро возлияния, которые совершаются на жертвеннике в храме, идет после истории с разведчиками? То есть какое место этой заповеди именно в нашей главе, в главе Шлах? Главе, которая на самом деле, может быть, рассказывает о одном из самых трагических событий еврейской истории. То есть почему отрывок, который идет после этого, говорит о возлияниях в храме? Следующий момент, который я хотел рассмотреть, это спор, который существует в Талмуде. Он приводится в трактате Кидушин. Спор между Раби Акивой и Раби Ишмаэлем по поводу того, приносились ли несахим в пустыне. Следующий момент, который сегодня мы рассмотрим на уроке, это то, что место, в котором происходило возлияние несахим, это был западно-южный угол жертвенника. И в Талмуде, в трактате Сука, и, соответственно, в Иерусалимском и Вавилонском, а также в Тосефте, приводятся разные версии по поводу полости, которая существовала в жертвеннике, место, соответственно, куда возливались эти возлияния. Есть разные версии. Одна из них, которая говорит, что это место было создано с момента сотворения мира. Другая версия, что она была создана, соответственно, при строительстве жертвенника и так далее. И последний вопрос, то есть это один из вопросов. Последняя, то есть частью этого является история, которую мы рассматривали уже неоднократно на наших занятиях. И на самом деле эта история, о которой мы говорили несколько раз с разных сторон, это история о том, когда Давид строил храм, или он строил основание для жертвенника, или он как раз копал это, решил выкопать эту полость, куда должны были совершаться возлияния. И эта история рассказывает нам о том, что это чуть не привело к всемирному потопу. То есть, на самом деле, оказывается, что в этой истории есть несколько довольно непонятных деталей, которые мы никогда не рассматривали, и в свете нашего урока их, да, стоит рассмотреть. Следующий вопрос – это то, что какое на самом деле, как бы этот ритуал, который являлся важным в еврейском, в иудаизме, то есть возлияния, которые совершались в храме каждый день во время жертвоприношений, соответственно, важно рассмотреть, какое место это имеет в настоящее время в иудаизме, то есть что в нашей еврейской жизни сейчас связано с этим ритуалом. То есть мы знаем, что наши молитвы, они установлены против ежедневных жертвоприношений, то есть утренняя, дневная и вечерняя молитва, связанная с жертвоприношениями, которые приносились в храме, дневным, утренним и дневным. Соответственно, вопрос, что поскольку каждое жертвоприношение сопровождалось возлиянием, вопрос, соответственно, в том, какое место в нашей молитве играет возлияние. Также, соответственно, когда существовал храм, как это все происходило, это описывает нам Рамбам, и, соответственно, этот отрывок из Рамбама мы прочитаем. И конечный вопрос, это на самом деле, что за всем этим стоит? То есть, что стоит за этим обрядом? И почему эта заповедь находится, опять-таки, в нашей главе, именно в этом месте? Это все рассматривается, то есть, и какое на самом деле, какая внутренняя связь между этой заповедью и историей с разведчиками. На эти вопросы, на самом деле, можно найти ответ, наверное, только в хасидизме. И поэтому в конце занятия мы рассмотрим маймор из книги Ликутей Тора Алтер-Ребе. То есть это примерно схема нашего сегодняшнего занятия. Наш отрывок, который я собираюсь рассмотреть, начинается следующими словами. «И говорил Всевышний Моше, говоря, говори к сынам Израиля и скажешь им, когда вы придете в землю Эрец Мошавотейхе, это слово является ключевым словом в этом отрывке, землю, в которой вы будете вашего проживания, ваших проживаний. Слово «мошав» — это проживание, «мошвотейхем» — это проживание ваших. То есть не во многих отрывках Торы используется конкретно это слово «эрец мошвотейхем». И поэтому, соответственно, необычайно важно понять, что исключает, или наоборот, что включает в себя это понятие. То есть на самом деле... Как раз тот отрывок, который мы рассмотрим из трактата Кидушин, спор между Раби Акивой и Раби Ишмаэлем, двумя величайшими еврейскими мудрецами, вращается как раз вокруг этого слова, которую я даю вам. И сделаете огонь для Всевышнего, то есть приношение огненное для Всевышнего. Ола – это жертва всесожжения. Или зевах. Зевах – это приношение. Лефален эдер – это для которой будут посвящены обету. Или недава – это добровольному приношению. Либо в праздники ваши, для того, чтобы не сделать рех нихох – приятный запах Всевышнему. От крупных животных, либо от мелких животных. Это, на самом деле, этот отрывок можно разделить, то есть весь этот отрывок, который говорит про Несахим, про возлияние, его можно разделить на несколько частей. То есть эта первая часть является общим вступлением к этому отрывку. И интересно, что эта первая часть, она имеет такое же количество слов, как вторая часть этого отрывка. То есть в этом отрывке, как и во всех отрывках Торы, каждое слово подсчитано. И, соответственно, в этом отрывке в первом ровно 41 слово. И следующий отрывок смысловой в этой части, которая говорит про Несахим, тоже содержит в себе ровно 41 слово. Следующее, то есть этот отрывок – это общее вступление. Что необычное здесь есть, это то, что используется много слов «о» или. То есть, по крайней мере, это не такая обычная для Торы вещь, использовать это слово «или». И в этом отрывке, то есть только в одном этом предложении, это слово используется 4 раза. Мы не будем останавливаться на специфике, но на самом деле в трактате «Минхот» Талмуд учит, почему здесь как раз необходимо каждое слово, как бы мы могли понять по-другому, если бы так это не было написано. Следующий отрывок, который начинает разбирать детали этого закона. И говорит, и приблизит, то есть викрив, то есть принесет, хамакрив карбано, приносящий приношение его Всевышнему. То есть интересно, что идет три слова, в которых корень один и тот же. Ваикрив, Амакрив, Карбано. То есть слово «приношение» Всевышнему «минха» — это приношение «солет». «Солет» — это мука особо высшего качества. И «сарон». И «сарон» — это десятая часть эйфы. Интересно, что эта мера имеет большое значение для следующей заповеди, которая упоминается в нашем отрывке. Эту заповедь мы не будем рассматривать сегодня. Это заповедь о хале. Хала по еврейскому закону отделяется от теста, которое имеет размер минимальный исарон. Исарон – это мера, которая берется от десятой части эйфы. И десятая часть эйфы – это размер омера. То есть откуда мы учим, что хала должна быть определенного размера? Это мы учим, что это то количество пищи, которое кушал евреи. То есть это был омер. И, соответственно, его размер подсчитывается, что это 43 примерно яйца. То есть яйца – это один из мер, который используется в Торе. Соответственно, это 43 яйца и еще небольшая часть. Не помню какая, если не ошибаюсь, пятая часть. Вот, соответственно, исарон – это десятая часть эйфы. То есть интересно получается, что мера, которую нужно принести в храме для этого жертвоприношения, она равняется как бы той мере, которую кушали евреи в пустыне. Минха солет и сарон балул бервиит гагин шемен. То есть он должен быть замешан рвиит, четвертой части меры, которая называется гин, масло. Вяин ленесах и вино для возлияния, рвиит гагин, тоже четвертая часть гина, сделаешь для жертвы всесожжения или для жертвы, для зевах, для одного кевис. Кевис – это ягненок, или, соответственно, может, мужского, женского рода, один. То есть это первая вещь. Этот отрывок, то есть об этом жертвоприношении уже говорилось в Торе. На самом деле это было в отрывке, связанном с храмом. В главе Тецаве говорилось о ежедневном жертвоприношении. Этот же отрывок приводится в книге Бамидбар. Дальше, где тоже этот отрывок мы читаем каждый день. На самом деле перед молитвой Шахарит. То есть там говорится о том, что два ежедневных жертвоприношения – это был кевис, барашек. Почему барашек? Потому что у него есть определенный возраст, то есть он ограничен в возрасте. И, соответственно, Тора говорит, что с каждым барашком должно приноситься исарон, соответственно, муки, смешанной, замешанной с четвертой частью гина масла, и плюс к этому должно быть добавлено четвертая часть гина – вина. Что такое гин? Соответственно, меры, которые приводятся в Торе, с крупной мерой является гин. Дальше после него идет лог. Лог – это 1/12 гина. Соответственно, в Мишне, в трактате Минхот, говорится, что это является мерой жидких вещей, точно так же, как существует мера сухих вещей. То есть исарон является мерой для сухих вещей. Мерой для жидких вещей является у нас гин. И, соответственно, в Мишне, в трактате Минхот, описывается следующая вещь, что 7 мер для жидких вещей были в храме. И перечисляются. Это был гин, половина гина, третья часть гина, четвертая часть гина, лог. Лог это было 1/12 гина, то есть каждый как бы гин включал в себя 12 логов. Половина лога и четверть лога. Раби Лезер, сын Раби Цадока, говорит, что на самом деле была только одна мера, в которой были отмерены части. До этого места для быка, до этого места для барана и до этого места для барашка. Раби Шимон говорит в этой Мишне, что не было там гина, потому что гин не нужен был там. А была другая мера, которая называлась лог и с половиной. Соответственно, этой меры измеряли возлияние для приношений Коэн Годоля. Половина, лог с половиной утром и лог с половиной вечером. То есть... И эта тема, я не буду разбирать то, что рассматривается здесь в Талмуде, потому что здесь как бы само рассмотрение говорится, что это все было установлено по Торе. То есть эти семь мер, это не просто то, что их выбрали произвольно, а что на самом деле мера – это важная вещь, то есть ей измеряются понятия, связанные с Торой. И что на самом деле здесь в Талмуде есть очень интересный спор по поводу того, какая мера была дана Моше. Почему? Потому что, оказывается, если как бы ему дана была минимальная мера, скажем, которая здесь приводится, это четверть гина, то оказывается, что когда две маленькие меры сливаются вместе, то нужно немножко больше, чем их сочетание. То есть, если мы берем четверть слога и четверть слога и сливаем их вместе, то есть, поскольку как бы никогда невозможно налить в один сосуд так, чтобы там не было каких-то небольших капель снаружи этого сосуда, то получается, что для того, чтобы все это влить в больший сосуд, этот сосуд должен быть по размеру немножко больше, чем сумма двух маленьких сосудов. И прямо наоборот, что если ему был дан больше, самая большая мера, которую он должен был изливать в маленькие сосуды, то тогда получается наоборот. И, соответственно, в этом есть предположение серьезное по поводу самих этих капель, которые остаются. Это как бы серьезная вещь, что Талмуд разбирается, не имеют ли они святость или нет. И, соответственно, спор, какая мера была дана Моше. Крупная мера – это четверть слога. Равиит, это то, что на что мы, как понимаем, мы делаем кидуш, или самая крупная мера – это гин. Соответственно, мы видим, что для одного из сарона, это мука, берем мука, четверть гина нужно масло, и четверть гина – это нужно вина. И дальше Тора говорит, либо или для барана ты должен сделать минха, то есть это приношение из муки, два иссарона, замешанных в масле, и, соответственно, мера этого будет треть гина. Вино для возлияний, треть гина, принеси реях нихоок, запах приятный для Всевышнего. То есть здесь заканчивается второй отрывок. В этом отрывке включены сразу два животных, это, соответственно, барашек и крупный баран. И этот отрывок в себе содержит тоже ровно 41 слово. То есть мы видим, что первый отрывок, в котором приводится вступление, и второй отрывок, в котором как бы включаются две детали, то есть закон, связанный с принесением кевис, это барашка, или крупного барана, они включаются в один отрывок, и, соответственно, в этом отрывке столько же слов, сколько в первой части этого вступления ко всем этим законам. Интересно, что есть небольшая разница в упоминании слов, потому что, например, в отрывке, сказанном про барашка, используется слово «таасе» – «сделай», написано в 5 стихе, «и вино для возлияния четверть гина сделай на жертву всесожжения или для зеваха», в то время как про барана написано «и вино для возлияний треть гина принеси такрив». То есть интересно, почему использует Тора разные слова. Вот на этот вопрос у меня ответа нету, но тем не менее вопрос как бы сам по себе интересен. Дальше Тора говорит, если ты будешь делать икитаасе, то есть интересно, что в отличие от предыдущих отрывков, приношение крупного животного, быка, начинается с особого вступления, и если ты будешь делать, в отличие от предыдущего отрывка, в котором говорилось о барашке, написано «выикрив амакрив», то есть «принесет приносящий». Крупного животного, быка, соответственно, «олау зевых», то есть, соответственно, это жертва всесожжения, или зевах. Зевах — это жертва, соответственно, другая жертва. Для того, чтобы исполнить обряд или жертву мирную Всевышнему, и принесешь ты на него минха, соответственно, его приношение, три сарона, замешанных в масле половина гина, и вино принеси. Здесь написано «принеси половину для возлияний, половину гина, огонь для запаха приятного для Всевышнего». Вот. То есть это следующий отрывок, в котором тоже используются слова эти, то есть немножко в другом порядке. То есть, например, если в предыдущем отрывке написано было про барашка «и вино для возлияния четверть гина сделай», в отрывке про кровно баран было написано «вино для возлияния треть гина принеси», то в этом отрывке говорится в начале слово «принеси» такрив, сразу же после слова «вино». В чем, что здесь интересно? Интересно, что если мы говорили, что гин содержит в себе 12 логов, если мы рассчитаем соотношение между мукой и вином, и маслом, между тремя этими жертвоприношениями, мы обнаружим, что сочетание одинаковое для быка и для барана. Почему? Потому что на 3 исарона муки приходится у нас половина гина. Половина гина – это 6 логов. Получается, что на 1 исарон приходится 2 лога масла и 2 лога вина. Для барана, который мы приносим 2 исарона, у нас на него приходится треть гина. Треть гина – это 4 лога. То есть, опять-таки, получается, что от каждого исарон муки у нас приносится 2 лога масла и 2 лога вина. В отличие от этого, для барашка, который на самом деле как бы является изначальным жертвоприношением, которое приносится каждый день в храме, мы видим, что количество вина и количество масла увеличено, потому что на один лог, на один исарон, приходится 3 лога вина и 3 лога масла. То есть само тесто как бы отличается по своему замесу. Как бы тесто более жесткое для крупных животных и более мягкое для барашка. И количество вина тоже увеличено. То есть мы видим, что 3/4 часть гина, по идее, если мы следовали бы такому соответствию, то должна была быть 6-я часть гина. Потому что на один исарон должно приходиться 2 лога. То есть это 6-я часть гина. Интересно, почему Тора не сделала это таким образом? То есть, почему это так? Окей, рассмотримся дальше. Так сделай. То есть, это и дальше идет окончание этого отрывка. Окончание этого отрывка делится тоже на две части. Окончание в себе содержит ровно 70 слов в этом отрывке. То есть, что тоже является некоторой символикой, возможно. Так сделай для быка. То есть, это как бы теперь идет суммирование всего этого отрывка. Так сделай для быка одного, или для барана одного, или для ягненка среди барашков, или, то есть, ягнят, то есть это может быть и от козы, и от барана, то есть молодые козы или молодые барашки, они, соответственно, на них идет один размер. По количеству, которое вы будете делать, так сделайте для каждого одного по количеству их. Каждый колайзрах, то есть каждый коренной житель, то есть имеется в виду каждый еврей, сделает так: эти принести огонь, запах приятный для Всевышнего. То есть мы видим, что этот отрывок заканчивается, который содержит в себе 30 слов. Он содержится словами «огонь, запах приятный для Всевышнего», так же, как предыдущий отрывок. Каждый как бы из предыдущих отрывков, отрывок, в котором говорилось про принесение барашка и барана, заканчивается словами «Рех нихох лашем» – «Запах приятный для Всевышнего». Отрывок, в котором говорилось про быка заканчивается этими словами. Рех нихох лашем. В вступлении упоминается эта фраза тоже. Она не находится в самом конце отрывка. Она находится как бы немножко перед концом. Тоже написано рех нихох лашем. И этот отрывок заканчивается тоже словами «огонь, запах приятный для Всевышнего». И дальше идет окончание, которое связывает этот закон не только с евреями, а также с гером. То есть есть особая необходимость сказать, что гер должен, может тоже принести возлияние. Почему? Потому что это чисто еврейский закон. То есть дело в том, что не еврей по закону Торы может пожертвовать жертвоприношение для храма. Но тем не менее есть особый статус у возлияний, которые приносятся жертвоприношением нееврея. То есть, по идее, те жертвоприношения с нееврея, он не приносит сам возлияние. То есть, это особый закон, который имеет отношение только к евреям. Поэтому Тора должна включить сюда, что еврей, как гер, он также рассматривается, как остальные евреи. И когда будет жить с вами гер, или тот, который среди вас на поколение ваше, и сделает огненное жертвоприношение, запах приятный для Всевышнего, как будете делать вы, так сделает он. Община, закон один будет для вас и для гера, который живет. Закон вечный на поколение ваше, как вы, так и гер будете перед Всевышним. Тора одна, и закон один, и мишпат, то есть правило одно, будет для вас и для гера, который живет с вами. То есть это окончание, которое содержит в себе 40 слов. То есть как бы конец себе, окончание этого отрывка, которое содержит в себе как бы в общем количестве 70 слов, оно делится на две части. То есть 30 слов в одном, 40 в другом. Это довольно как бы символичное разделение. То есть интересно, что если посчитать слово, корень, карбан во всем этом отрывке, то получается, что само слово, как слово карбан, как приношение, упоминается во всем этом отрывке 7 раз. То есть как бы оно является некоторым ключевым словом во всем этом отрывке, в котором говорится про возлияние. То есть это как бы некоторое общее рассмотрение, как бы построение этого отрывка, на какие части он состоит. Теперь посмотрим, что говорят комментаторы. То есть первый комментарий, это комментарий Раши, который вступлению к этому отрывку пишет довольно простую вещь. Когда вы придете, на слова «когда вы придете», пишет Раши, оповестил их, что войдут они в землю. То есть Раши пишет, что почему этот отрывок, какое место в этой отрывке, после истории с разведчиками, то есть после того, как Всевышний сказал, что евреи не смогут войти в землю Израиля и будут странствовать в пустыне 40 лет, и каждый взрослый мужчина погиб, умрет в пустыне и не войдет в землю Израиля, и только их дети войдут в эту землю. Какое место этого отрывка здесь, в Торе, почему именно после этого должен идти отрывок о возлияниях? Раши пишет, потому что это оповещение им, что они войдут в землю Израиля. И на самом деле интересно, что Раши максимально кратко, лаконично описывает идею этого отрывка, потому что другие комментаторы, такие как Ибн Эзра и Рамбан, они дают более широкое объяснение. Возможно, объяснение Раши содержит как бы себе какую-то другую, как бы не совсем точно такую же идею, хотя она похожа на объяснение Ибн Эзра и объяснение Рамбана, тем не менее, поскольку Раши как бы не пытается как бы расширить это объяснение, ограничивается только словами, оповестил их. То есть, возможно, в этом объяснении есть разница от комментарий, который дает Ибн Эзра и Рамбан. То есть, поскольку Ибн Эзра – это более ранний комментарий, чем Рамбан, поэтому начнем с его объяснения. Раши Ибн Эзра пишет, этот отрывок находится здесь, потому что они ослабли и находились в трауре. Соответственно, Тора хочет утешить сыновей, сообщить им, что они придут в землю. И дальше Ибн Эзра объясняет смысл как бы того, почему другие отрывки написаны в этой главе. То есть дальше там идет отрывок о Хале, отрывок о ошибочном, как бы нарушении Торы, которое человек совершает по ошибке и так далее. То есть Ибн Эзра пишет, что евреи находились в трауре, и они были слабы, и для того, чтобы утешить сыновей, он сообщает им, что они войдут в землю. То есть ли разница между понятием утешения, которое делает ударение Ибн Эзра, и понятие оповещения, которое пишет Раши? То есть я думаю, что некоторая разница есть между этими словами. Рамбан, в свою очередь, пишет следующую вещь. «Когда вы придете в землю, после того, как обещал сыновьям, что они придут в землю, закончил для них учение о жертвоприношениях». То есть Рамбан не связывает непосредственно, в отличие от Ибн Эзры и от... То есть первая часть своего объяснения говорит, что... Он говорит, что после того, как они были уже обещаны, что они войдут в землю Израиля, соответственно, пришло время в Торе для того, чтобы закончить законы жертвоприношений, и говорит Тора, что они принесут возлияние, когда придут в землю Израиля. Теперь объяснение, которое предлагает Рамбам, он начинает его словом «улай», «может быть». То есть это некоторое предположение о том, что может это значить. И он говорит, что это было сейчас для того, чтобы утешить им, их. Это первая вещь. То есть это как Ибн Эзра. И для того, чтобы обещать им, потому что они были в отчаянии. То есть Ибн Эзра написал, что они были в трауре и были слабы. Рамбан пишет, что они были в состоянии отчаяния. Говоря, кто знает, насколько, то есть, продлится все это время, через 40 лет. И он добавляет здесь еще одну интересную идею. То есть не просто, что это было связано с тем, что уже произошло. Как бы это о чем говорит Ибн Эзра. Рамбан говорит, что как бы есть причина думать, что, может быть, их дети тоже провинятся в чем-то. И, может быть, их дети уже не войдут в землю тоже через 40 лет. То есть, если это поколение не вошло в Израиль, то откуда они могут знать, что следующее поколение войдет? То есть Рамбан здесь развивает эту идею дальше. То есть не только, что само поколение, которое не смогло войти в землю Израиля, находилось в состоянии траура, и оно нуждалось в некоторой поддержке духовной, тем, чтобы ему дали заповеди, которые относятся к земле Израиля. Он говорит, что как бы это было состояние иуш, то есть более серьезное чувство отчаяния, которое было не связано с тем, что, может быть, в будущем никогда евреи не войдут в землю Израиля. Поэтому Всевышний увидел необходимость утешить их указанием, связанным с землей Израиля. Я обещал им, потому что известно перед ним, что войдут и наследуют ее, и поэтому заповедовал их с возлияниями в земле Израиля, когда они будут приносить жертвоприношения. И дальше он приводит важную идею, которая на самом деле как раз и разбирается в Талмуде, в трактате «Нитки души». Он пишет, поскольку в пустыне у них не было обязанности приносить несахим, кроме как в ежедневном жертвоприношении. Как написано, и возлияние четверть гина вина для барашка одного. Почему? Потому что в том отрывке сказано, у входа в шатер собрания перед Всевышним, там, где я буду открываться вам, там я буду говорить с тобой. И он приводит подтверждение еще одно. То есть он, где этот отрывок находится? Этот отрывок находится в главе Тецаве. То есть это в главе книги Глава, из книги Шмот. Почему нам важно, что это написано в главе ТЦВ? Потому что сейчас, когда мы будем рассматривать комментарий Сфорна, мы видим, что комментарий Сфорна – это одна из как бы спорных идей в еврейской философии, связанная с общим подходом иудаизма к жертвоприношению. Поэтому нам необычайно важен тот отрывок, где это говорится. И в этом как раз содержится один из споров между каббалистами и между философами. Потому что стоит отрывок, то если мы вспомним книгу Шмот, в ней имеются две главы, которые говорят нам о храме. Глава Трума, в которой описывается то, как должен быть построен мешкан. Глава Тецаве, в которой рассказывается о одеждах первосвященника и обычных коэнов. В конце всего этого отрывка идет указание о дневном жертвоприношении, которое должно совершаться каждый день, утром и вечером. И там также говорится о минхе, то есть приношении муки вместе с ним, и приношении, замешанной с маслом, и возлиянием вина. Соответственно, дальше этого в главе Китиса идет история про золотого тельца, и в главе Икагель в Эпикудей рассказывается о непосредственном строительстве мишкана. Соответственно, с точки зрения Рамбана, который является, в принципе, каббалистом, Торе соблюден порядок. То есть, на самом деле, закон о строительстве мишкана был дан до истории с золотым тельцом. В отличие от этого, Сфорна, как мы сейчас увидим, считает, что вообще вся идея мишкана, храма и жертвоприношений и деталей, связанных с жертвоприношением, возникла только как результат создания золотого тельца. И дальше рассмотрим пока то, что пишет Рамбам, потому что следующий наш раз это будет то, что пишет Сфорн. Рамбам пишет, приводит доказательство. Какое доказательство он приводит, что в пустыне не приносились ни сахим, ни с какими жертвоприношениями, кроме как с дневным? Он пишет, потому что главы колен, это в главе Насо, в конце главы рассказывалось о 12 главах колен, которые принесли специальные приношения для Хануката Мизбеах, для обновления жертвенника. И там написано, что и среди всех, что они принесли, нигде не упоминается принесение вина. То есть получается, нам упоминается, что они принесли муку, замешанную с маслом, в специальном блюде серебряном, весящем 130 серебряных шекелей, и в специальном мизрак, это как черпак, который, соответственно, весил 70 шекелей. То есть там была мука, замешанная с маслом для минхи. Но они не приносят вино. То есть, соответственно, это то место Рамбан использует как доказательство того, что в пустыне евреи не делали возлияния, кроме как при дневном постоянном, то, что называется на языке Талторы, это тамид, постоянное жертвоприношение. Мудрецы же, пишет он, спорят. Интересно, что он приводит этот отрывок из Сифри, а не из Талмуда. Почему? Потому что на самом деле для нас Талмуд является всегда более как бы важным источником, чем любой мидраш. Он пишет, что в Сифре есть спор, что вся обязанность принесения Несахим была только с прихода в землю Израиля и так дальше. А из них те, кто сказали, что имеется в виду, что один человек, то есть Ехидим, то есть у нас есть разница между общиной и человеком, что только что община, как бы еврейский народ в целом, те жертвоприношения, которые он должен был приносить, он, да, приносил Несахим в пустыне, но каждый отдельный человек, который приносил свои жертвоприношения, а, собственно, это то, о чем говорит наш отрывок, если обратим внимание, он говорит о чем? О приношениях, которые сделает человек, о добровольном жертвоприношении, об обете, это все жертвоприношение человека. В нем также включены, на самом деле, приношения праздничные, потому что написано «в праздники ваши». Тем не менее, соответственно, этот отрывок второе мнение говорит, что на самом деле общинные жертвоприношения, да, требовали возлияний в пустыне, но отдельный человек, если хотел принести жертвоприношение, он не должен был вместе с ним приносить несахи. Соответственно, и дальше он говорит про следующую заповедь, почему я хочу ее упомянуть, хотя мы не будем рассматривать, потому что я хочу просто привести для примера, какая разница в подходе к заповеди между Сефер Ахинух и Сфорна, комментарий которого мы сейчас рассмотрим. Рамбам пишет и заповедовал дальше заповедь Эхали, которая не практиковалась в пустыне. Потому что Трума и Маасер, то есть Трума и Десятина, известно, что они не практиковались там. Еще есть разница в Хале, по мнению мудрецов, что евреи обязаны были отделять Халу с момента входа в землю Израиля. Хотя они не получили обязанность отделять Десятину и Труму только после, то есть у них эта обязанность появилась только после наследия земли и ее разделения. То есть все заповеди, связанные с урожаем, с Эрец Исраэль, они появились только, обязанность их исполнения появилась только после того, как евреи захватили и заселили землю Израиля. Это произошло через 14 лет. То есть первые 7 лет они воевали, и потом 7 лет они делили землю Израиля. То есть 14 лет. То есть через 14 лет только появилась обязанность отделять десятую часть. Тем не менее, хала, обязанность отделять халу от муки, от теста, появилась сразу с момента входа в землю Израиля. Соответственно, что пишет Сфорно? Комментарий Сфорно необычайно интересен, потому что Сфорно в этом идее, как бы он последовательно во всем своих комментариях Торе. Его подход необычайно радикальный, потому что он включает в себя не только жертвоприношения, о которых говорил Рамбам, что жертвоприношение – это некоторая уступка человеческой природе, а он на самом деле говорит о многих заповедях, что многие заповеди Торы, они как бы были, возникли постфактум, как результат у того, что уровень человека, евреев, снизился после создания Золотого Тельца. И это он то, что пишет, что до того, как евреи сделали Золотого Тельца, жертвоприношение было приятным для Всевышнего без минхи и без несахи. То есть до того, как евреи сделали Золотого Тельца, не нужно было ни приношения муки и ни приношения вина. То есть интересная вещь. То есть на самом деле подумайте, эти две разницы. Какая разница между жертвоприношением и этими двумя деталями? Жертвоприношение – это животное. Минха и несахим – это растение. То есть растет животное, как бы в плане качества действия человека, стоит выше, чем принесение чего-то из растительного мира. То есть получается, что если человек до создания Золотого Тельца, ему не нужно было приносить ни добавления из муки и не делать возлияние. Соответственно, он приводит доказательство, что Авель, Енох и Авраам никогда не приносили несахим. То же самое он говорит про евреев, которые в Торе рассказывается о жертвоприношениях перед дарованием, во время дарования Торы. Там написано, и послал юноши и сынов Израиля, и принесли они жертвы всесожжения, и принесли шламим Всевышнему, быков, и больше ничего не нужно было. То есть жертвоприношение было как бы достаточным обращением человека ко Всевышнему, и для жертвоприношения, чтобы оно было приятным для Всевышнего, не нужно было ни минха, ни несахим. После того, как евреи сделали Золотого Тельца, понадобилось минха и несахим для ежедневного жертвоприношения, которое является приношением общины. То есть, с точки зрения Сфорна, который говорит, что вся идея Мишкана является как бы результатом создания Золотого Тельца.
Слабости.
Он объясняет, что этот отрывок, который находится в главе Тецаве, и в котором описывается ежедневное жертвоприношение, является, и что и там уже появляются, фигурируют несахим, возлияние и минха, мучное приношение, является результатом создания золотого тельца, потому что до этого можно было делать жертвоприношения без этих деталей. Когда же евреи создали золотое, согрешили в истории с разведчиками, Тора обязала принесение Минхи и Несахим для того, чтобы сделать пригодным приношение отдельного человека. То есть, когда получается, что как будто бы есть разница, еще больше как бы спуск, чем разница между историей с золотым тельцом и историей с разведчиками, что после с историей разведчиком теперь как бы каждая индивидуальность, каждый человек, индивидуум, когда он хочет служить Всевышнему для того, чтобы его жертвоприношение было приятным Богу, он должен сделать возлияние. То есть этого не нужно было делать после истории с золотым тельцом. Только общинные жертвоприношения требовали возлияния. То есть получается, что как бы Сфорно говорит, что весь этот отрывок, который приводится здесь, какое его место в Торе, почему он идет после истории с разведчиками. То есть если Раши, Ибн Эзра и Рамбан делают ударение на что, что этот отрывок приводится здесь, для того, чтобы, как Раши пишет, оповестить, что они войдут в землю. Ибн Эзра говорит для того, чтобы утешить их. Рамбан говорит, чтобы и утешить, и дать им надежду и так далее. То Сфорно говорит, что получается, что как бы этот отрывок говорит о результате их действия. Что из-за того, что они сделали, теперь они не смогут служить Всевышнему в той форме, в которой они служили раньше. И теперь каждое жертвоприношение требует дополнительной детали. То есть как будто бы каждая дополнительная деталь – это как бы то, что человеку нужно еще какое-то средство, чтобы подняться вверх. То есть раньше этого не надо было. То есть по объяснению Сфорно получается, что как бы в этом отрывке содержатся последствия того, что произошло с евреями. Дальше он пишет про халу. Следующий отрывок говорит нам про халу, и он пишет следующую вещь, что после истории с разведчиком Тора обязала человека также отделение халы. То есть, какие слова? Обязала человека отделение халы. Для того, чтобы он был достойным, чтобы благословение было в его доме. Как написано, начало вашего теста, как бы, дайте коину для того, что лаганиях браха альбитеха. То есть для того, чтобы было благословение в доме твоем. То есть получается, что до этого не нужно было. То есть как бы хлеб человека был благословенным и без этого. То есть специально нужно отделять халу, потому что как бы без этого благословения не будет в пище у еврея. Вот, то есть это некоторое такое как бы негативное отношение, как бы рассматривает, что это как бы заповедь, это на самом деле как бы одна из важнейших заповедей в иудаизме. То есть мы помним, что еще история с Авраамом и Сарой, говорится, что у Сары было, то есть тесто было, соответственно, особым, если у нее было благословение в тесте, у нее была свеча горела, и облако было над шатром, и то же самое было с Ривкой, то есть еще как бы до дарования Торы. Говорится, что как бы еврейская женщина, Сара Ривка, связывается с тремя этими заповедями. Более того, Талмуд говорит, что сам человек является хала от мира. То есть как бы он является халой, отделенной от теста, которым является весь мир. То есть он создан из места, на котором стоит жертвенник в Иерусалимском храме. И он как будто бы является халой, отделенной от всего мира. И более того, каббалисты объясняют как бы великое значение халы с точки зрения каббалы. Вот, но Сфорно пишет, что это как бы последствия истории с золотым тельцом. Вот, а то, что вот посмотрим, насколько отличается, на первый, мне так кажется, от этого объяснения в Сефер Ахинух. Сефер Ахинух пишет, откуда мы это учим, это как раз то, что мы говорили до этого, что пища, которая была в пустыне, это был омер. И в Торе написано, что омер был десятой частью эйфы. То есть получается, что у нас, и он приводит следующую вещь. Эйфа – это три сея, Сея – это 6 кавов, кав – это 4 лога, лог – это 6 бейцем, то есть 6 яиц. То есть если мы все это помножим, у нас получается 432 яйца. То есть как бы получается, что одна эйфа содержит в себе 432 яйца. То есть откуда у нас берется размер для халы? Еще раз, то есть как бы видим, какая здесь 3, одна эйфа это 3 сея, сея это 6 кавов. Это размеры, которые измеряются как бы сухие вещи. Кав это 4 луга, то есть у нас есть два понятия лог. У нас есть лог, которым измеряются жидкие вещи, и лог, которым измеряются сухие вещи. Лог это 6 яиц. Что интересно, это на чем говорят, как бы, что Иссарон, он как бы разрушает эту систему разделения всю. Потому что эта система построена на понятии 3 и 6, а Иссарон это десятичная система. То есть получается, что у нас не получается ровное количество как бы более как бы мелких единиц. И у нас получается 43 целых яйца и еще 1 пятая. То есть это реальный размер теста, которым мы обязаны отделять халу. И дальше то, что пишет Сефер Ахинух. Источником этой заповеди является то, что жизнь человека зависит от его питания. И большая часть как бы нашей пищи – это хлеб. Соответственно, Всевышний хотел удостоить нас постоянной заповедью, которая будет связана с нашим хлебом, для того, чтобы дать нам благословение, чтобы было благословение в нем посредством этой заповеди, и чтобы мы получили заслугу для наших душ. Получается, что тесто является таким образом пищей для тела и пищей для души. То есть какой интересный подход. То есть что он подчеркивает, какая важность этой заповеди? Важность этой заповеди заключается в ее постоянстве. То есть поскольку хлеб это то, что человек постоянно ест, а как будто бы какая идея главная Сефер Хинух? То есть Сефер Хинух полностью как бы отличается и подходит в своем от Сфорно. Сфорно говорит, что на самом деле как бы идеал это вера во Всевышнего. Внутреннее служение Всевышнему. Все остальное это как некие опоры, которые возникают вследствие человеческой слабости. Сефер Ахинух на самом деле говорит нам прямо наоборот. Он говорит, что на самом деле человек по своей природе изначальной, он как бы не может стоять против испытаний, которые есть в мире. То есть он... Поэтому, он говорит, все величие Торы, как бы ее как бы идея заповедей Торы, что Тора окружает человека своими заповедями с разных сторон. Как бы она как бы охватывает его мышление, его чувства, его действия, его мысли, его слова. И на самом деле посредством этого как бы человек отделяется от того зла, которое находится в мире. Поэтому он постоянно подчеркивает в каждой заповеди, насколько как бы эта заповедь охватывает жизнь человека. Поэтому, когда он описывает заповедь Хала, он говорит, что хлеб это то, что человек постоянно ест. И преимущество этой заповеди, что она связана с постоянностью с человеком. Хотел Всевышний удостоить нас заповедью, которая постоянно связана с нашим хлебом. Это не как отделение десятины, которое делается там раз в год, или отделение трумы. То есть эти заповеди не постоянные. Заповедь Хала человек может исполнять каждый день, тем более если подумать в те времена, когда люди как бы не покупали хлеб, а пекли его сами. То есть практически каждый день евреи исполняли эту мицву. То есть для того, чтобы было благословение в нем. И более того, он говорит, что здесь говорит другую вещь. Что таким образом пища физическая чеврея превращается также в пищу духовную. То есть за счет того, что он посредством этой заповеди, посредством хлеба исполняет мицву. То есть получается, что он не только постоянно хлебом питается, живет на хлебе, он живет как бы за счет, получает еще духовную пищу. И другая вещь для того, чтобы посредством этого жили люди, которые служат Всевышнему, которые постоянно занимаются служением ему, и это коины, чтобы у них не было никаких забот. Что, почему это так? Потому что в труме, которая отделяется им, им нужно эту, соответственно, этот урожай обрабатывать. Однако здесь они получают свою часть без всякого, например, как бы, без всяких, то, что он пишет, блицца ар. Ар — это как страданиус. То есть, как бы, в отличие от других вещей, которые мы даем коэнам, то есть от урожая, мы даем им не готовый хлеб. То есть коэн, который на самом деле должен служить Всевышнему, когда ему это дают, он как бы получает подарок с некоторой нагрузкой, то есть ему еще нужно тратить свои силы для того, чтобы его обрабатывать. А здесь непосредственно как бы эта пища полностью соответствует природе коэну, что ему дают нечто, что даже не будет отрывать его от служения Всевышнему. То есть это необычайно большая разница в подходе Сефер а-Хинух и в подходе Сфорна, в комментариях, как бы рассмотрении заповеди их глав идей. Вот это то, что касается первой нашей части. То есть, какое место в Торе, мы задали вопрос, какое, почему это приводится в Торе, этот отрывок, и привели несколько объяснений Раши, Ибн Эзра и Рамбана, и объяснения Сфорна, и, соответственно, также просмотрели разницу как бы, в общем подходе к заповедям, которые есть между Сфорна и между Сефер а-Хинух. Теперь в Талмуде, в трактате Кидушин, приводится спор между Раби Акивой и Раби Ишмаэлем. Этот спор касается на самом деле не только заповеди о возлияниях. Этот спор касается всех заповедей, в которых сказано два слова. Этот спор как бы имеет две версии в Талмуде. Первая версия – это то, что Раби Ишмаэль считает. Раби Ишмаэль считает, что любое место в Торе, где упоминается слово «мушав», это после того, как евреи наследовали и заселили землю Израиля. Так считает Раби Ишмаэль. Почему это относится к нашему отрывку? Потому что в нашем отрывке написано, когда вы придете в землю, написано «Эрец Машватейха», в землю ваших жилищ. То есть ваши жилища — это где? Это в земле Израиля, не вне земли Израиля. Соответственно, любое место в Торе, где написано слово «мушав», это только после того, как евреи придут в землю Израиля. Раби Акива говорит, как же так? Заповедь Шаббат, в Торе написано, не проносите огонь, то есть не разжигайте огонь в жилищах ваших. То есть получается из этого, что, и тем не менее, Шаббат мы практикуем и в земле Израиля, и за пределами земли Израиля. То есть как же так? Получается, что, соответственно, по мнению Раби Ишмаэля, мы не должны были бы Шаббат праздновать в пустыне, правильно? То есть интересно, что в нашей голове как раз находится отрывок про человека, который нарушил субботу, про Микошеш. То есть, может, следует развить это место в Талмуде, в котором говорится, что, то есть, как бы, это возможно, может, даже нужно. То есть мы видим, что оказывается, вот этот спор о Несахим, то есть, который на самом деле выходит потом на Несахим, наш отрывок, в котором используется слово «мушватейха». А в том отрывке Тора делает ударение «были евреи в пустыне», «бемидбар». То есть Тора явно, комментатор объясняет, почему она говорит, что были евреи в пустыне. То есть какое значение, где он нарушил Тору? То есть именно пустыня как бы являлась причиной того, что он сделал. То есть мы можем построить целую идею развития о том, что именно как бы идея того, что он сделал, нарушить субботу, она как раз каким-то образом вытекает из спора между Раби Ишмаэлем и Раби Акивой. То есть Раби Акива говорит, что Машав написано про субботу, Раби Ишмаэль говорит, что Машав это только, в любом месте написано Машав, это только после прихода в Израиль. То есть, может быть, Бамидбар, то, что это не Машав, там не нужно соблюдать Шаббат было. Раби Акива говорит ему, что мы учим это Бехаль Вехомер, что если более легкие заповеди практиковались что в пустыне, что в земле Израиля, что вне Израиля, то есть получается что? То есть получается, что не только в пустыне, вообще как бы вне Израиля не нужно соблюдать субботу, то есть по мнению Раби Ишмаэля. То есть это, может быть, это вообще нигде вне Израиля шаббат не соблюдать. Вот, то есть Раби, он говорит, что если легкие заповеди мы соблюдаем и в Израиле, и вне Израиля, то тем более шаббат, который более суровая заповедь, тем более мы должны соблюдать таким образом. То есть, может быть, Славхат не учил этот Кадвы Хомер, то есть он не знал это правило от простого к сложному. То есть Микошеш, который нарушил эту митцву. То есть, может, он не учил Кадвы Хомер, может, он учил только первую часть, то, что в Машав не написано. Неважно, то есть мы не будем спекулировать на эту тему. Можно рассматривать это как более ошибочное указание. Соответственно, про что говорит Раби Ишмаэль реально? То есть про какой отрывок Торы он обсуждает? Он говорит про Несахим. То есть он говорит про заповедь возлияний, про отрывок, который приводится в нашей главе. И Тора говорит, что в этом отрывке написаны две вещи. Написано «Бия, приход», и написано «Мошав», то есть это заселение. То есть это две вещи. То есть каким образом из этого можно, то есть Талмуд спрашивает, каким образом Раби Ишмаэль учит, что в любой отрывок в Торе, где написано «Мошав», ваше поселение, это только после прихода в землю Израиля. Ведь в этом отрывке, который он обсуждает, здесь написано два условия. Первое – это вы придете, и второе – что вы поселитесь. То есть слово «машав» может иметь значение любое место поселения. То есть в этом отрывке есть две детали важные. На самом деле, Талмуд меняет версию Раби Ишмаэля. Говорит, что на самом деле Раби Ишмаэль говорит две вещи. Что любое место в Торе, где сказано два понятия, приход в землю Израиля и «машав», то есть поселение евреев, это после наследия и заселения. На это спрашивает Талмуд. Если так, каким образом Раби Акива, чего Раби Акива к нему от Раби Ишмаэля хочет? Если Раби Ишмаэль говорит, что необходимым условием того, чтобы заповеди исполнялись только в земле Израиля, являются два слова, приход в землю Израиля и слово «мошав», поселение в земле Израиля, чего Раби Акива хочет от него? Про шаббат написано только «мошав», не написано, что нужно, что когда вы придете. В чем же тогда его спор? Почему он говорит Раби Ишмаэлю, что, может быть, и шаббат тогда не должен соблюдаться нигде, кроме как в земле Израиля? И он отвечает ему «Каль вехомер». То есть, тем более, в чем ответ Раби Ишмаэля? Талмуд объясняет это следующим образом. Что Раби Ишмаэль как будто бы ответил Раби Акиве таким образом. Что, во-первых, я требую две вещи. Я требую приход в землю Израиля, что было написано, и поселение. И более того, даже ты скажешь про шаббат, в котором написано только мошав, поселение, тем не менее, даже для этого нету проблемы. Почему? Потому что шаббат я бы учил из других заповедей. Спрашивает Талмуд, в чем они спорят, в чем главный спор между Раби Ишмаэлем и Раби Акива. И Талмуд говорит, что на самом деле их спор заключается в вопросе, приносили ли евреи в пустыне Несахим. Раби Ишмаэль считает, что евреи не приносили в пустыне Несахим. Раби Акива считает, что приносили евреи в пустыне Несахим. То есть это заключается, в этом заключается спор между Раби Ишмаэлем и Раби Акивой. То есть про какие заповеди, откуда Раби Ишмаэль учит, что любое место в Торе, где написано две вещи, приход и поселение, оно исполняет место только после заселения земли Израиля. То есть это даже не в первые 14 лет, а только через 14 лет после прихода. На самом деле, это точно то место в Талмуде, которое мы рассматривали на прошлой неделе по отношению к заповеди Песах. мы как раз рассматривали именно эту страницу в трактате Кидушин, где говорилось, что Песах они не приносили, не было реальной митцвы приносить Песах по первые 14 лет. Откуда это берется? Это берется из той же самой идеи, что в Песах написано две вещи. Написано «бия» – «приход». То есть точно так же мы учим, что учили, что Песах не было обязанности приносить первые 14 лет после захвата земли Израиля. Это как раз то же самое место в Талмуде. Но откуда это все учит Раби Ишмаэль? Где как бы находится источник этого спора? Он находится именно в нашем отрывке, который мы сегодня рассматриваем. То есть именно в этом отрывке, как отличается спор между Раби Акива и Раби Ишмаэля, приносили ли Несахим в пустыне или не приносили. Раши пишет, соответственно, здесь следующую вещь. В чем их спор? В чем увидел Раби Акива причину, чтобы не учить, как Раби Ишмаэль? Ведь в этом отрывке написано «приход в землю Израиля» и написано «поселение в земле Израиля», «мошав», как бы «ваше поселение в земле». То есть понятно, что это после поселения, то есть почему Раби Акива не учил это так? Дальше Раши объясняет. Раби Ишмаэль считал, что евреи не приносили в пустыне Несахим. И несмотря на то, что написано про Милуим, то есть это приводит как раз этот отрывок из главы Тецаве, так будешь делать на жертвеннике. То есть там написано про двух этих барашков, которые приносились утром и вечером. Раши пишет, и там написано про Несахим. Раши объясняет, это имеет отношение к общине, к приношению цибур. Однако люди, в частности, каждый человек, не обязан был приносить Несахим, кроме как после прихода в землю Израиля. То есть Раби Ишмаэль согласен, что община цибур, да, приносила Несахим в пустыне. Но кто не обязан был приносить по Несахим каждый отдельный человек со своим жертвоприношением? Раби Акива считал, что да, приносили в пустыне Несахим. Почему? И он этот след строит таким образом. То есть с того момента, как евреи приносили общественное жертвоприношение и приносили там Несахим вместе с ними, также каждый отдельный человек должен был приносить. Он говорит, что в чем разница, в чем идея Раби Акива. Потому что если этот отрывок упоминается здесь, то есть зачем нам нужен этот отрывок в нашей главе? Если этот отрывок приходит для того, чтобы сказать, что нужно приносить, у нас как бы есть храм в нескольких понятиях. У нас есть мешкан, который был в пустыне. У нас есть храм в Иерусалиме. Между периодом Мишкана в пустыне и периодом Иерусалимского храма был храм Шило, и потом был период, в котором не было центрального храма, а был как бы место везде, что евреи могли приносить жертвоприношения в любом месте. Тем не менее, в это же время было место, которое называлось Нов и Гивон. В чем Нов и Гивон отличались от всех частных как бы помостов, которые каждый еврей в этот период времени мог построить? У Нова и Гивона был статус галахический специальный, который называется Бамагдула, большим помостом. То есть он как бы имел статус общенационального места приношения жертвоприношений. То есть несмотря на то, что если в период Шило нельзя было приносить жертвоприношения нигде, кроме храма, в период Мишкана нельзя было приносить жертвоприношение нигде, кроме как в Мишкане. В период Иерусалимского храма нельзя приносить жертвоприношение нигде, кроме как в Иерусалиме. В этот период между разрушением Шило и строительством Иерусалимского храма во времена царя Шломо можно было приносить жертвоприношение везде, но при этом существовал статус общенационального места жертвоприношений, который находился вначале в городе Нов, во времена царя Шауля, а потом в городе Гивон. Соответственно, по мнению Раби Акивы, если весь этот отрывок пришел для того, чтобы сказать, что нужно делать возлияние в этом центральном месте, так же, как это должно было делаться в Мишкане. Это не нужно, по его мнению, потому что он уже, как бы, мы учили из этого, что это должно быть, у него должен быть такой же статус. Что имеется в виду? Что у него, наверное, должен быть такой статус, как у Мишкана. То есть нету никакой разницы. Следовательно, почему написано в этом отрывке «приход в землю Израиля», то есть если это не относится к месту публичных жертвоприношений. Потому что мы как бы нету никакой причины разделять между Мишканом и Большим помостом. Тогда для чего это написано здесь? По мнению Раби Акивы, это написано здесь только для того, чтобы разрешить частный помост, когда они придут в землю Израиля в течение 14 лет, и сказать, что они обязаны на нем также принести возлияние. То есть, на самом деле, не это говорит о времени, когда они были в пустыне, и когда каждый был центральный храм, куда приходил каждый человек и приносил жертвоприношение. И понятно, что в центральном храме нужно было, мог каждый человек приносить возлияние. Почему здесь написано «бия», «приход», что бы могли из этого учить? Мы могли бы подумать, что когда будет период в еврейской истории, когда не будет центрального храма, но будет центральный как бы место жертвоприношений, что на своем каждом персональном жертвеннике, который будет делать человек, он не должен там будет делать возлияние. Поэтому Тора сказала в нашей главе, почему здесь важно слово «приход». То есть, по мнению Раби Аки и Шмаэля, слово «приход» здесь в землю Израиля учит о чем? Что то, что было до него, мы не должны были делать возлияние. По мнению Раби Акивы, слово «приход» в землю Израиля здесь важен для чего? Для того, чтобы мы знали, что даже в земле Израиля, когда каждый отдельный человек построит себе в период разрешения помостов, построит себе помост, то тогда он тоже должен будет в земле Израиля делать несахим возлияние. То есть в этом заключается спор между Раби Ишмаэлем и Раби Акивой. То есть на самом деле этот спор как бы выходит на многие другие заповеди, как мы говорили, что это связано с заповедью Песах. И вообще, как бы это на самом деле, возможно, один из как бы серьезнейших споров по отношению вообще ко всей Торе. Почему? Потому что какой статус у времени, когда евреи были в пустыне? То есть их как бы отношение к заповедям во время пустыни, в период этого странствования, и время прихода в землю Израиль. То есть какая как бы между ними стоит галахическая разница, не духовная разница в плане как бы том, что они были обеспечены там всем, что им сходило с неба, а именно в реальных своих обязанностях. То есть какие заповеди практиковались в пустыне, какая некие, нет. Это как бы серьезная разница как бы в самой жизни. Поэтому этот спор между Раби Акивой и Раби Ишмаэлем, который касается галахи, он на самом деле выходит как бы гораздо выше на заповеди, связанные как бы с некоторыми как бы с общей ашкафой иудаизма. И здесь дальше написана такая вещь в Талмуде. Что у нас есть другая версия в высказывании Раби Ишмаэля. Раби Ишмаэль учит не в отличие от первой версии, которую рассматривал Талмуд, где Раби Ишмаэль говорит, что для того, чтобы мы знали, что эта заповедь не имеет практического отношения к периоду странствования в пустыне или даже до времени заселения земли Израиля, нужно два слова. Слово «приход» – «бия» и слово «мошав» – «заселение». По новой, как бы второй версии, которую приводит Талмуд, Раби Ишмаэль говорит, что на самом деле достаточно только одного слова – слово «приход». Что написано в Торе, слово «приход в землю Израиль» обычным образом. И есть одно место в Торе, где Тора указывает, что в то место, где написано о приходе в землю Израиль, это только после ее заселения, наследия и заселения. Следовательно, любое место, где написано о наследии и заселении, это тоже только после прихода в землю Израиля. Какие это два места? То есть, что за место, откуда мы точно знаем, что то место там только после того, как евреи заселят землю Израиля? Что это за отрывок Торы, про который опирается Раби Ишмаэль? На самом деле, этот отрывок, это отрывок, который говорит о назначении царя. Этот отрывок в Торе начинается следующими словами. «Когда ты придешь в землю и наследуешь ее, и засядешь в ней, и скажешь, поставлю я над собой царя». То есть в этом отрывке однозначно слово «приход в землю Израиля» подразумевает какой период? Подразумевает период, когда евреи будут жить как некоторая организованная нация на этой земле. То есть этот отрывок Раби Ишмаэль берет за основу и говорит, что в любое место в Торе, где написано слово «бия» – «приход», это так же, как в отрывке с назначением царем, требует того, чтобы евреи организованно жили в земле Израиля. Из этого Раби Ишмаэль учит про все другие заповеди. Есть, а почему же Раби Акива с ним не согласен? Вроде бы это довольно сильное утверждение. Раби Акива говорит, что есть правило в Торе, что если у нас есть два таких отрывка, то мы из них не можем учить на все другие. То есть почему? Какой еще отрывок говорит буквально таким образом? Это отрывок про бикурим, про принесение первых плодов. Там тоже написано, когда ты придешь в землю, и там также написано о ее наследии и ее заселении. То есть получается что? Какая в этом логика? То есть если Тора приводит один отрывок такой, то мы можем учить из него на все остальные. Но если Тора приводит два отрывка, то Тора что хочет сказать? Что только в этих двух отрывках это должно быть так. Во всех других отрывках Торы так не должно быть. Потому что если бы да, тогда бы достаточно было бы привести одного примера, сделать его как некоторую основу. Из него мы все учили. Но раз Тора вынуждена была привести два примера, это приводится для чего? Для того, чтобы показать, что только в двух этих ситуациях это да, применяется. То есть только в ситуации с царем и только в ситуации с первыми плодами от урожая мы на самом деле требуем заселения земли Израиля. Во всех других отрывках само слово «приход» в землю Израиля не исключает возможность практикования этой заповеди до прихода в землю Израиля. То есть эти две ситуации являются... То есть не только преддверием, имеется в виду после заселения, наследия и заселения. Как же им же образом, почему же Раби Ишмаэль все-таки, вроде бы в данном случае, отходит от общего принципа, который на самом деле является общим, что если два писания нам говорят одно и то же, то мы не должны из них ничего учить. Он говорит, что эти два писания не похожи друг на друга. Чем они не похожи? Потому что, если бы в Торе не было бы написано, было бы написано про царя, но не было бы написано про первые плоды, мы бы подумали, что в данном случае первые плоды нужно исполнять эту заповедь сразу. Почему? Потому что человек, приходящий в землю Израиля, он сразу получает удовольствие от урожая. То есть, если бы Тора написала нам, то есть, в каких случаях мы не учим из двух ситуаций, если в Торе приводятся две ситуации похожие. Только в том случае, если две эти ситуации настолько похожи, что мы из одной можем вывести другую. В данном случае мы не можем учить закон о первых плодах и закон не о царя. Почему? Потому что первые плоды мы могли бы подумать, что если бы Тора нам прямо не сказала, что их нужно приносить только после того, как евреи заселили землю Израиля, мы подумали, что мы пришли в землю, мы получаем удовольствие от этой земли, от ее урожая, и сразу же мы должны, соответственно, исполнять эту заповедь. Так что в обратную сторону, если бы Тора написала бы про первые плоды и написала бы про царя, мы могли бы подумать, что царь, который нужен для чего? Для захвата. А для чего евреи пришли туда? Для того, чтобы захватывать землю. Нам нужно сразу царя назначить. То есть мы могли бы подумать, что мы не можем учить закон про царя и закона про первые плоды. То есть мы видим, что дальше Талмуд продолжает как бы их спор. Я не буду, как бы, не будем расширять его дальше, потому что как бы нам не хватит времени в рамках нашего. То есть это как раз то место, о котором я говорил. И это место на самом деле упоминал Рамбан. То есть вот отличие дальше здесь. Напоминал его почему-то, ссылаясь на Сифри, хотя этот спор приводится в Талмуде, в Вавилонском трактате Кидушин. Теперь в трактате Сука рассказывается о важной заповеди, которая совершалась ежегодно в храме во время праздника Суккот. В трактате Сука написана следующая вещь. В 4 главе этого трактата, Мишна на странице 48, Мишна пишет следующую вещь, что в праздник Суккот происходило возлияние воды на жертвенник. То есть кроме вина, которое возливалось ежедневно с жертвоприношениями, в праздник Суккот происходило также возлияние воды. Соответственно, был сосуд, в который вмещал в себя три лога, которого наполняли из источника воды, который назывался Шилох. И, соответственно, дальше здесь говорится, что когда они подходили, дописывается весь этот ритуал, и говорится, что Коэн поднимался на помост, который вел на жертвенник, поворачивался налево. И там находились две чаши, сделанные из серебра. То есть на жертвеннике, на левой части жертвенника, были две специальные чаши, которые были сделаны из серебра. По мнению Раби Игуды, они были сделаны из обычного как бы сид. Сид – это как мел, то есть это, я не знаю точно, как глина, скорее всего. То есть они не были серебряные, но они были почерневшими. Почему? Потому что часто, что в них лили вино. То есть, хотя на самом деле здесь даже говорится, что одна из них предназначалась для воды, а другая для вина, то есть первая, которая была первой, предназначалась для вина, почему, а вторая, которая предназначалась для воды, почему это было так? Потому что есть принцип, что постоянное и непостоянное. Всегда в Торе постоянное стоит как бы на первом месте. Поэтому получается, что когда Коэн поворачивал налево, вот, то есть он шел как бы в сторону юга, то есть получается, что первая чаша, которая... То есть ту сторону, которую шел, надо мне вычислить, какая это точно была сторона. То есть это угол сам, это был угол западно-южный от жертвенника. Там находилось две чаши. Соответственно, первая чаша, которая была ближе к нему, это была чаша, которую возливали для вино. И второе, это то, в которое делали возлияние воды. Соответственно, по мнению первому в Мишне, они были сделаны из серебра. По мнению Раби Игуды, это они были сделаны из извести. То есть сид – это вообще известь. И они были просто выглядели как серебряные, то, что в них постоянно лилось вино. И они были, в них были специальные никовим, то есть это были как отверстия, которые выглядели как два носика тонких. Один толще и другой тоньше для того, чтобы... жидкости, в которых в них заливались, сливались как бы одновременно. То есть, поскольку вода, она как бы льется быстрее, чем вино. То есть, вино в то время было вином хорошим. То есть, его как бы было более как бы густое, чем вода. То поэтому было сделано так, что отверстия, то есть есть разные взгляды, то есть сами эти чаши отличались по размеру, либо отверстия отличались по размеру. То есть в любом случае, они были сделаны так, что вода, которая стекала в одну чашу, и вино, которое стекало в другую чашу, должны были как бы одинаковое их количество должно было стечь одновременно. Почему? Потому что здесь дальше есть спор, сколько было вина и так далее. Соответственно, говорится так, что западная была для воды, а восточная для вина. То есть кота, которая, то есть, понятно, он шел в сторону запада. То есть, соответственно, то есть жертвенник, получается, стоял так, что подход к нему подходил с юга. Соответственно, получается таким образом, что первая чаша, которая была ближе к коэну, она была для вина, дальше, которая была для воды. Соответственно, дальше говорится, что если он выливал одно из них, менял местами, то это он исполнил заповедь. И Талмуд здесь продолжает. Говорит следующую вещь. В Талмуде говорит, приводится Брайта. То есть приводится в Талмуде, как раз они, приводится высказывание раба Барбархана. Говорит раба Барбархана, говорит раби Йохана. Шитин. Шести дней сотворения мира были сотворены. Что такое шитин? Оказывается, в этом месте, туда, куда заливали вино и воду, там была специальная полость, которая здесь, как раз в этой брайте, рассматривается разные взгляды. Рассматривается, что как будто бы эта полость походила вниз, до самой как бы глубины земли. То есть она как бы уходила в бездну. То есть вот это место, куда сливали вино на жертвеннике и куда сливали воду во время праздника, оно как бы уходило вглубь толщи земли, в бездну. То есть у него не было, соответственно, оно было, по мнению рабы Барбарханы, сотворено в момент сотворения, с момента сотворения мира. И на это приводится отрывок из «Песни песней», в которой говорит «Песни песней», 7 глава, Хумукей ерхаях мохалаем массе юдей уман. Раши пишет, что такое хумукей. Скрытие ерх, это как бедро, как халаем, то есть как бы он описывает как бы великолепие своей возлюбленной. Соответственно, массе юдей уман, то есть который как бы нечто сделанное великим мастером. Талмуд говорит, хмукей рехаих – это шитин, то есть вот это место, которое описывается в «Песне песней», как скрытие твоего, как бы, скрытой части твоего бедра. Что такое ерех? Ерех – это жертвенник, это шитин, то есть это место, как бы, которое уходило под землю. Кмо халаим, что такое слово халаим? Что Талмуд здесь объясняет, что михололим, то есть слово халаль – это пустота. Выердим от адгом, то есть спускается до бездны. Масе едеюман, что такое, что это сделано великим мастером, это деяние великого мастера Всевышнего. То есть оказывается, мы говорили о том, что спорят, как бы, что такое место, Сфорн написал, что вообще вся идея, как бы, возлияния и так далее, это возникло только после истории с Золотым Тельцом. А здесь получается, что Талмуд с точки зрения рабы Барбарханы говорит, что изначально как бы Всевышним при сотворении мира было создано специальное место, как бы специальное такое, как канал, ведущий как бы в бездну, именно с этого места, где стоит жертвенник, куда должны были сливать все вино во время возлияния. Учили, дальше говорит Талмуд, что учили в доме Рами Ишмаэля. Берешит, не читай Берешит, а читай Барашит. То есть, а что такое Шит? Шит – это вот этот канал, про которому один из них, из этих каналов. И как будто бы слово Брейши, сотворение мира, это есть как бы сотворение этого канала, который уходит в бездну от жертвенника в Иерусалимском храме. Учил раби Йоси. Теперь приводится отрывок из Тосефты. Раби Йоси говорит, что Шитин, это место, оно как бы их одно пустое и спускается до бездны. Как сказано, И это стих, который берется из пророка Ишаяху. Интересно, что на самом деле этот стих, если рассмотрим, что есть разные взгляды того, как понимать высказывание Раби Йоси. Раби Йоси говорит, что Ишаяху 5, стих, в котором говорится, что царь Ишаяху, что пророк Ишаяху сравнивает еврейский народ с виноградником. Это одно из самых таких поэтических пророчеств Ишаяху, и в котором сравнивается, и на самом деле этот образ, сравнивающий еврейский народ с виноградником, он уже приводится в псалмах. Что интересно, почему это важно? Потому что на самом деле это важно с точки зрения понимания всех книг пророков, что псалмы существовали в письменном виде или уже во времена пророка Ишаяху. Соответственно, пророк Ишаяху обрабатывал те образы, которые уже имелись к его времени. Соответственно, как бы идея, сравнивающая еврейский народ с виноградником, описывающаяся в одном из псалмов, лежит как бы в основе пророчества и образа, который как бы создает Ишаяху в этом как раз пророчестве. То есть, это отдельная тема для, как бы для всего построения книг пророков. То есть, что Ишаяху здесь говорит? И каким образом, какое это отношение имеет к нашему отрывку, в котором мы рассматриваем возлияния, которые делались на жертвенники. Соответственно, Ишаяху говорит следующую вещь. «И буду петь я возлюбленному песню любви». То есть песня возлюбленного винограднику его. Виноградник был у возлюбленного моего в месте Керен бен Шемен. То есть это как бы место таким образом называется. Вейскеру, вейскелегу, вьятегу шурек, вейвен бигдаль бетахов и гам якев хацав бо. Вейскеру, комментарий Мецудат Давид, который объясняет как бы значение слов. Пишет, что это слово означает «окружил его оградой». «Висаклекалегу» – он объясняет, что слово «лысакель» – это «бросать камни». Он убрал оттуда все камни. «Виятегу» – и посадил его «шурук». «Шурук» – это что такое? Это самые лучшие виноградные лозы, которые называются «шурук» на иврите. «И построил в него, внутри его башню, и также высек в нем «якев». Что такое высек? То есть он выкопал в него якев. Это колодец, в котором как бы собирают вино. То есть место на иврите, слово как бы в то место, где раньше хранились вина, на иврите называется якев. Это слово на самом деле имеет большую символику в Кабале. Если, надеюсь, что мы дойдем до этого отрывка, который собирался рассмотреть как раз из Ликутей Тора, и видим, что слово якев имеет большую символику в Кабале. Говорится, что якев – это ихуд, душа, выбраха, то есть соединение святости и благословения. Вот слово «якев», которое означает место, где хранится вино, колодец. То есть, что здесь описывается буквально? Здесь как бы описывается пророк, еврейский народ, который был приведен Всевышним в землю Израиля. То есть он сравнивается здесь виноградником, как Всевышний берег его. То есть он как бы оградил его оградой, убрал все камни оттуда, построил большую башню. Вот, выкопал там колодец, в котором хранилось избранное вино и так далее. Но здесь, в нашем месте, то есть это образ, правильно? В нашем месте, в трактате Сука, Раби Йоси говорит, что как раз связывает это с чем? Связывает вот это с этой полостью, которая была под жертвенником, куда стекало вино. И он говорит, что... И насадил его, как избранной виноградной лозой, это храм Иерусалимский, и построил в нем башню, это жертвенник. И также колодец для винограда высек в нем, это имеется вот эту, ну, это полость, куда стекало вино. То есть как будто, что вот, о чем говорит этот стих? Этот стих говорит об Иерусалимском храме. То есть виноградная лоза избрана, это храм. жертвенника, башню, которая построил в нем, это жертвенник. Колодец, который он высек, это вот это место, куда стекало вино. Но оказывается, не все мудрецы Талмуда соглашаются с таким мистическим, можно сказать, пониманием этого места. Оказывается, были довольно простые взгляды, что это место из себя представляло. То есть, с точки зрения, какая разница между мнением Раби Йоси и мнением, которое приводилось от Раби Йоханана. Что, по мнению Раби Йоси, это место не было создано с момента сотворения мира. Почему? Потому что написано, что как бы он привел евреев в землю Израиля. И после этого он построил там храм и построил там жертвенник. И высек тогда только эти самые, этот канал. То есть получается, что по первому мнению, этот как бы канал существовал, соединяющий как бы жертвенник с как бы бесконечной бездной, существовал с момента сотворения мира. По мнению Раби Йоси, хотя он тоже такой бесконечный, но он уже возник в момент строительства Иерусалимского храма. Или, по крайней мере, не с момента сотворения мира. И Раши здесь пишет, что оказывается, есть отрывок, вот этот отрывок, в котором рассказывается про царя Давида. Он связывается с этим отрывком, который приводится здесь. Почему? Потому что он начинается словами, что когда царь Давид начал выкапывать шитим, то есть вот эти каналы, тогда произошло то-то и то-то. То есть он говорит, почему? Потому что с точки зрения этого высказывания, это было с момента сотворения мира. А с точки зрения этой истории, это произошло в момент, когда... В момент, когда царь Давид начал выкапывать этот канал. И то есть вот здесь спрашивают вопрос, что оказывается вся эта история в Талмуде рассказывается от имени Раби Йоханана, который здесь говорит, что это место существовало с момента сотворения мира. То есть Раби Йоханан считает, что это место существовало с момента сотворения мира. Как же так? Получается, что он же считает, что это место было выкопано царем Давидом. Это вопрос, который задает Тосафот здесь. И говорит, дает ответ, что может быть, поскольку Раби Йоханан был великим учителем, и на самом деле все мудрецы из земли Израиля были его учениками, то могло быть такое, что как бы на самом деле это не слова самого Раби Йоханана, это слова его учеников, которые передают, как бы слышали от него, интерпретировали по-своему, либо, может быть, и поэтому передают от него разные мысли. То есть такое предположение делает Тосфос. На самом деле, сейчас мы рассмотрим, что, как бы, я хочу рассмотреть как бы несколько источников, которые про это говорят, и на самом деле вокруг этого вращается довольно интересный спор между комментаторами. Да, но оказывается, в Талмуде приводится довольно простая версия, что на самом деле не было никакого бесконечного канала, ведущего в бездну, не выкопанного во время царя Давида и не... Не во время сотворения мира. Раби Элиэзер Цадака говорит, что было небольшое, было небольшое место, как бы отверстие, между Кевес, то есть Кевес это как бы помостом, и жертвенником, на западной части помоста. Один раз в 70 лет молодые коины спускались туда и собирали оттуда застывшее вино, которое было похоже на круги инжира, и сжигали его в святости. Как сказано, «Бекодыш гасех несех шихар лашем», то есть святости, возлияния Шихар – это как вино для Всевышнего, то есть требует святости. Поэтому, подобно тому, как оно свято само по себе, поэтому как бы обращение с ним требует тоже святости. Поэтому его нужно было спускаться туда в святости и сжигать его святости. Получается, что по мнению Раби Лезера, сына Раби Цадека, там была специальная полость, куда в течение этих 70 лет сливалось все это вино, которое приносилось на жертвенники каждый день со всеми жертвоприношениями. Почему? Потому что, по мнению Раби Йоси, по мнению предыдущему, оно должно было уходить куда-то в бездну. По мнению Раби Лезера, все было очень просто. То есть там была полость, куда все сливалось, и это вино застывало. И раз в 70 лет специальные молодые коины приходили, доставали оттуда все это вино, которое было застывшее, написано, то есть оно в течение этих 70 лет. И дальше в Талмуде здесь рассматривается такой вопрос, что в Мишне когда-то мы обсуждали такую идею, как Миила. Миила – это то, что мы не можем пользоваться ничем, что есть предназначено для храма. Так в этой Мишне, там, то есть, написано, что возлияние вначале, как бы они, как бы пока они еще не возлияли на жертвенники, к ним относится Миила. Когда они спустились в Шитин, к ним уже не относится Миила. То есть, как можно сказать, если, по мнению мудрецов, которые спорили с Раби, то есть, которые предлагали такое мистическое понимание Шитим, то есть, это бездна, то есть, как если их уже вылились туда, к них невозможно, вообще к ним, как бы они исчезли. Как написано в этом отрывке, что Несахим после того, как их вылили в Шитим, с ними уже нету Миилы, то есть их вообще уже нету, к ним доступа нет, какая разница, то есть это вообще не относится. Соответственно, говорит, что это идет по мнению Раби Лезера сына Рацадека, потому что по мнению мудрецов, которые с ним спорят, они уже находятся в бездне. Дает Талмуд интересный ответ, что, может быть, это идет по мнению мудрецов. Почему? Потому что ловкий человек быстро подскочил туда и схватил их после того, как они туда спустились. То есть, на самом деле, здесь говорится, что человек может проявить ловкость. То есть, на самом деле, не тоже не обязательно, что как Раби Лезер говорит, что они там собирались в течение 70 лет, и потом можно было открыть специальную дверцу и пойти достать их оттуда. По мнению мудрецов, на самом деле был ловкий человек, который после того, как туда слились возлияния, он мог подскочить и поймать их. И говорится, что после того, как они слились, с ними уже не исполнилась заповедь. И так далее. Почему? И это другое мнение говорит, что может быть наоборот, что это мудрецы, а не Раби Лезер. Почему? Потому что, по мнению Раби Лезера, если на самом деле они находились там, то они сохраняют свою святость. То есть это не может быть Раби Лезера. Говорит, что Раби Лезер отвечает, что вещь, в которой была исполнена заповедь, к ней уже не относится мило. И здесь, говорит Раби Рейш Лакиш, говорит очень интересную вещь, что в момент, когда возливали вино на жертвенник, эти шитин затыкали. Почему это затыкали их? Для того, чтобы вино как бы находилось в этих чашах. Почему это учат? Откуда это учат? Из стиха «Бикодыш» в святости «Гасех» и «Сех», то есть «возлияй». «Шихар» — это как вино Всевышнему. И Талмуд объясняет, почему им из этого стиха мы учим, что их нужно было затыкать. Рав Попа говорит, что то, что слово «шехар», как бы «вино» на иврите означает, имеет три значения. Имеет слово «питье», «штия», имеет слово «сытость», имеет слово «опьяненность». То есть даже Талмуд из этого учит, что человек, который хочет быть насытиться, человек, который хочет насытиться от вина, он должен... Он насыщается на самом деле не от его количества, а от самого как бы нахождение у него вина, как бы у него во рту. То есть, почему-то из того, что в храме, как бы идея называется шихар, из этого учат, что эти чаши, в которых возливалось вино, в момент возлияния их нужно было затыкать. И это есть как бы момент опьянения и момент насыщения вином. То есть это говорится, что человек, который как бы тоже насыщается от вина, не за счет как бы самого вина как продукта, а за счет как бы самого вкуса. И даже дается совет, что человек, у которого не так много вина есть, мудрец, говорит Рова, у которого не так много вина, он должен глотать его небольшими глотками. То есть спор есть между Раши и Магарашо, но неважно. То есть мы видим, что на самом деле здесь по поводу, то есть оказывается, что возлияние связано с некоторой мистической идеей. То есть как будто здесь есть три взгляда. Первый взгляд буквальный, реальный, что это место, это была некоторая полость, имеющаяся в жертвеннике, когда сливалось вино и собиралось там. И есть два взгляда о том, что на самом деле как будто возлияние, которое мы читаем в нашей главе, имеет некоторое мистическое значение. Почему? Потому что само как бы вот это место, куда оно должно было спускаться, оно существовало либо с момента сотворения мира, либо оно было как бы создано таким образом, якев хацав бо, что оно было создано так, что ходило оно в бездну. И теперь спрашиваю, приводится в Талмуде эта история про царя Давида, в которой рассказывается следующая вещь. Эта история тоже приводится к трактате Сука. И эта история, как мы видим, что Раши говорит, что в некоторых версиях, а какая версия, это Мидраш Ялкут Шимони, что связывает эту историю здесь, которая как бы этот рассказ о Шитин, с историей про царя Давида. Говорится, что в храме было 15 ступенек. И говорится, почему, с чем эти были 15 ступенек связаны. Эти 15 ступенек, Мишна говорит, были связаны с 15 псалмами, в которых говорится «Шира Маалот», песни, которые читали левиты, стоя на ступеньках в храме. Почему 15 ступенек? Потому что как раз в момент, когда в храме возливалась вода, это происходило в праздник Суккот. Идея – это одна из простых идей, потому что праздник Суккот – это осенью. И это было перед тем, как евреи ожидали дождь. Соответственно, возлияние воды на жертвенник имело целью что? Как бы это была идея ожидания благословения на дождя. Кроме этого, возлияние воды на жертвенник имеет очень глубокое мистическое значение. Идея воды – это мудрость, идея вина – это бина понимания. И, соответственно, как бы идея сочетания вина и воды на жертвеннике – это как бы сочетание двух этих сил – понимания и мудрости. Но, тем не менее, с точки зрения как бы Талмуда, говорится, что в принципе описывается весь этот обряд возлияния вина и воды на жертвенник в праздник Суккот. И говорится, что левиты стояли на 15 ступеньках и пели песни. Что важно? Что важно, что это как бы я хочу перепрыгнуть немножко вперед, что когда в храме возливали вино на жертвенник, в это время левиты пели песни. То есть когда левиты пели песни реально, они как раз пели это в момент, когда вино возливалось на жертвенник. Какое это место имеет в нашей повседневной молитве? То, что в нашей повседневной молитве мы читаем псалом каждый день, который читали, пели левиты, во время возлияния. То есть получается, что как бы каждый день в нашей молитве есть отрывок, который именно связан с этой заповедью, с этим отрывком Торы. То есть если дневные жертвоприношения связаны с ежедневной молитвой, которую мы читаем каждый день, то возлияния, которые совершались после них, связаны с тем, что мы каждый день читаем отрывок из псалмов, который как раз был песней, по которой пели левиты в момент, когда эти возлияния совершались в храме. Вот, соответственно, здесь Талмуд говорит, что почему Рав Хисда спрашивает одного из мудрецов, то есть, который рассказывал о году перед ним, то есть он занимался как раз этой мистической частью Торы. Говорит, спрашивает у него, эти 15 ступенек, которые были в храме, на основании, на протяжении кого сказал их Давид? И он говорит, что так сказал Раби Йоханан, что в момент, когда царь Давид начал копать шитин, началась подымать бездна и хотела затопить весь мир. Тогда царь Давид сказал эти 15 псалмов, и бездна опустилась обратно. То есть вода из бездны опустилась назад. Спрашивает Талмуд, если это было так, тогда нужно было бы это назвать не песнь поднятия, а песнь опущения. Написано Шира Мало, слово Мала – это поднятие вверх. То есть, если эти 15 псалмов царь Давид сказал для того, чтобы бездна вернулась назад, то, соответственно, нужно было бы сказать, что это песня о том, чтобы опущение Шира Эрдот, как говорит Талмуд. Он говорит, что тогда на самом деле это на самом деле было так, что когда царь Давид начал копать это место, то поднятое место начало подниматься из бездны и хотело затопить весь мир. Тогда сказал царь Давид, если здесь человек, который знает, можно ли разнаписать имя Всевышнего на глиняном черепке и бросить туда. И, соответственно, не было никого, кто это говорил, так не мог, давал ответ. Тогда сказал Давид, человек, который знает и не скажет, будет задушен. Ахитофель подумал и решил, что если для того, чтобы сделать мир между человеком и его женой, это то, что мы рассматривали в отрывке про Соту, Тора сказала, что имя, написанное святости, можно быть стерто в воду, для того, чтобы установить мир во всем мире, тем более. Сказал, что можно. Написали это имя на черепке и бросили в бездну. И бездна спустилась вниз, то есть вода из бездны, на 16 тысяч локтей. Царь Давид решил, что это нехорошо. Будет слишком сухо в мире, если вода подземная будет так далеко от поверхности земли, на 16 тысяч локтей. Нехорошо будет засуха большая. Тогда он сказал 15 этих псалмов, и каждый раз вода подымалась вверх, и в результате вода поднялась на 15 тысяч локтей. И осталась последняя тысяча локтей, которую вода не поднялась. Из этого, говорит Талмуде Ола, из этого мы учим, что сама толща земли – это тысяча локтей. А если, откуда же тогда берется вода, говорит Талмуд, если мы просто копаем меньше, чем тысячу локтей, находим там воду, Талмуд говорит, что это берется от реки Ефрат. То есть река Ефрат дает нам всю подземную воду, которая находится на расстоянии меньше, чем тысячу локтей. То есть не нужно понимать это буквально. На самом деле вся эта история... Это некоторая глубокая идея. То есть, может быть, даже включая саму идею выкапывания того, что произошло. Что интересно, что в Иерусалимском Талмуде эта история приводится с необычайно интересной деталью. В Иерусалимском Талмуде, в трактате Сангедрин, в 10 главе этого трактата, которая в нашем Талмуде, которая называется Хелек, там говорится о тех, у кого есть дело в будущем мире, и кого нет дела в будущем мире. Там приводится следующая версия этой истории. Там говорится, что когда Давид начал это копать, и докопал туда до глубины, соответственно, там лежал черепок некий, который сказал царю Давиду, «Не вздумай меня трогать». Я здесь лежу с момента, как Всевышний дал евреям Тору на горе Синай и сказал им, соответственно, да, что здесь Талмуд говорит, что, соответственно, когда Давид решил копать, здесь это называется Тимлосим, и, соответственно, основание этого Магарашо объясняет, что нету никакого противоречия, возможно, между этой историей и тем, что написано в Талмуде в нашем от имени Раби Йоханана, потому что здесь имеется в виду не именно канал, который он должен был выкопать для этого места, куда сливалось вино, а имеется в виду основание для самого храма. Здесь пишется, что слово «тимнус» это приводится на греческом языке как «основание». Но с другой стороны, если это было основание для храма, то зачем так глубоко нужно было копать? И почему обязательно должна была вода подниматься из-под земли? То есть здесь написано, что это было 15 тысяч локтей. Здесь написано 15 сотен локтей. И, соответственно, не нашел бездну. В конце концов, то есть он не мог докопать до воды. В конце концов, он нашел там один как бы глиняный сосуд и хотел поднять его. Тот сосуд ему сказал: «Нет, не надо это делать». «Почему?» – спросил царь Давид. «Потому что я здесь положен для того, чтобы затыкать подземную воду». Сказал ему: «С каких пор ты здесь лежишь?» Сказал ему, что я лежу с того момента, как Всевышний сказал на горе Синай: «Я Господь Бог твой», и тряслась вся земля, и как бы было своего рода как землетрясение. И тогда меня здесь положили, чтобы бездна не подымалась вверх, вода из-под земли. Тем не менее, царь Давид не послушался и поднял его. И, соответственно, подземная вода начала подниматься и почти что не затопила мир. И дальше приводится вся эта история с Ахитофелем. Единственное, что говорится, что Ахитофель сказал, что сейчас царь Давид погибнет, что он стоит рядом, как бы он будет удушиться в воде, а я буду царствовать. Царь Давид сказал, и дальше приводится как раз все это продолжение того, что приводится здесь. Получается, что как бы интересная деталь в этой истории, которая приводится здесь, в Иерусалимском Талмуде, что как будто бы там находилась специальная как бы Всевышняя вкрученная крышка, затыкающая все подземные воды, что так как будто царь Давид был предупрежден, что не надо ее откручивать. То есть не просто, что он копал основания для храма или для жертвенника, а что как будто бы ему было сказано, что дальше копать не нужно. Маарашо рассматривает это и говорит, что на самом деле из этой истории возникает интересный вопрос, что как может быть, что вся эта история с Ахитофелем и с Давидом связывается в Талмуде с моментом строительства храма в Иерусалиме. Тем более с моментом иерусалимского жертвенника. То есть, как бы первый, да, две вещи. Первый говорит, что на самом деле он говорит, что нету противоречия между этой историей и той идеей того, что это место существовало с момента сотворения мира. Почему? Потому что мы можем предположить, что как бы оно было как бы непосредственно, этот канал существовал вечно с момента сотворения мира. Но верхнюю его часть, как бы верхнюю часть, должен был выкопать царь Давид. То есть в этом противоречия нет. Либо он существовал вечно, но к моменту царя Давида он был засыпан, и царь Давид должен был его очистить. То есть в этом нет противоречия. Между тем высказыванием, которое говорит, что это место существовало с момента сотворения мира, и тем, и той идеей, что это место как бы выкопано было царем Давида. Но вопрос, который рассматривает Магарашо, это то, как мы можем сказать, что вся эта история связана была со строительством Иерусалимского храма. Почему? Потому что известно, что история о возникнутом как бы месте, которое царь Давид нашел для Иерусалимского храма, приводится в конце самой книги Шмуэль. Там рассказывается, что после того, как царь Давид решил провести перепись населения, что он был совращен на это специальным ангелом, после этого начался мор. И царь Давид пришел в место, которое называлось город Аравна, то есть это горы Аравна, то есть место, которое принадлежало одному нееврею. И увидел там ангела, который как бы стоял над Иерусалимом. И он принес там жертвоприношение. И он получил ответ, и он понял, что вот это место, где он принес жертвоприношение, это место, предназначенное для будущего храма. То есть вся эта история с переписью населения, которая вроде бы как бы была негативна, она именно и привела к месту, к нахождению места, где в будущем был построен жертвенник и Иерусалимский храм.
Гора,
да.
Тоже гумно.
Вот, правильно, Горан это гумно. То есть спрашивается вопрос. История с Ахитофель был советником царя Давида. и погиб, как бы покончил жизнь самоубийством после восстания Авшалома, которое было задолго до этого. То есть, каким образом мог Давид выкапывать основания или выкапывать для храма, по одному из объяснений Маарашо, или этот канал, который должен был уходить в бездну под жертвенником, если Ахитофель во время, когда Давид, то есть до того, как эта вся история с переписью населения произошла, ничего не было известно, где будет храм. И на основании этого Маарашо говорит, что на самом деле эта история относится не к Иерусалимскому храму непосредственно, а относится к месту, которое называется Айн-Ите. Что это было за место? Говорится, что на самом деле храм не находится на самом высоком месте храмовой горы. Откуда это учат? Это учат из того, что в благословении, которое дается Беньямину, говорится, что Едид Гашем, то есть там говорится, что, соответственно, говорится, что Всевышний будет обитать между его плечами. То есть почему между плечами? Потому что получается, что храм не будет как голова, то есть это как бы самая высшая часть тела человека, а будет как находиться на уровне плеч. Соответственно, изначально царь Давид считал, что храм должен быть самой высокой точкой этой горы. Это место называется Айн-Итем. И Талмуде в трактате Звахим, в главе Изегу Мкаман, то есть говорится, что вначале царь Давид собирался построить храм на этом месте. Соответственно, Маарашо говорит, что поскольку по времени Ахитофель не мог существовать никак, и Давид никак не мог пытаться выкопать основание для храма или этот канал во времена Ахитофеля, потому что тогда еще не было ничего известно про место Иерусалимского храма и про жертвенник. Соответственно, имеется в виду та история, которая в трактате Звахим говорится про попытку Давида построить храм в этом месте. И поэтому именно понятно, почему ему нужно было копать так глубоко. Потому что в том месте вода непосредственно как бы не была, подходила к поверхности земли. В то время, как здесь Талмуд говорит, что Шитин, вот этот канал, он как раз проходит полностью от поверхности земли и уходит вглубь земли, в бездну. То есть это объяснение Маарашо на эту историю. То есть на самом деле здесь несколько есть других версий, которые приводятся в Тосефте и в Иерусалимском Талмуде, которые я хотел сегодня рассмотреть. Но я думаю, что мы их пропустим. То есть не... можно обойтись без них. То есть единственное, что как раз то, что говорится в Тосефте, дополнение этого Тосефта приводит спор, то есть кто является вторым мнением. На самом деле он обсуждение этого стиха, который мы приводили из «Песни песней». Вторым мнением является мнение, это спор между Раби Йоси и Раби Шимоном Бар-Йохаем. То есть как раз Раби Шимон Бар-Йохай говорит, что Шитим существовали вечно, в то время как Раби Йоси объясняет, что они возникли момент, когда был построен храм. Что здесь, в Тосефте приводит важную вещь на самом деле. Потому что между мнением Рамбама и Раши в объяснении, где находились эти чаши, куда сливалось вино, есть спор. Потому что в Тосефте написано, что они находились на верхней части жертвенника, в то время как, по мнению Рамбама, получается, что они находились в верхней части жертвенника, не на самом верху, а на верхней части жертвенника, в верхней половине. Вот что здесь говорится. Одно из мнений говорит в Тосефте самой, что это место было построено царем Шломо, когда он строил храм. И, соответственно, все, что как бы вино, которое уходило туда, оно впитывалось там в землю.
есть и написано, вот это учат из стиха, в котором мы приводили, «Бекодеш гесех», то есть святости ты должен возливать вино, что из этого учат, что там должно быть специальное место, в которое это вино будет впитываться. Раби Йоси, соответственно, считает, приводит этот стих, в котором говорится, приводился в Талмуде. После этого приводится мнение Раби Лезера, сына Цадека, а как раз в Иерусалимском Талмуде, то есть не в Тосефте, в Иерусалимском Талмуде, на этом отрывок приводит мнение Раби Шимона Бар-Йохая, который говорит о том, что они существовали вечно. То есть это... И интересно, что в Талмуд говорит здесь, Иерусалимский Талмуд, что с того момента, с разрушения храма, исчезло вино, яин каруш, то есть застывшее вино. То есть такое, то есть с момента, когда прекратились возлияния на жертвенники. И, то есть здесь говорилось про что, что там каждые 70 лет доставали застывшее вино, то такое как бы густое вино, которое производилось в Израиле, исчезло. И также исчезло особое стекло, которое могло сгинаться. То есть было особое стекло, которое называется Схухит Левана, которое было в земле Израиля. И, как мне кажется, его добывали в месте, которое принадлежало колену Нафтоли. То это стекло также пропало с момента того, как был разрушен храм. Что здесь интересно, что есть небольшая разница в том, как Тосефта, Иерусалимский Талмуд, учит этот стих из «Песни песней», и так как этот стих учит Вавилонский Талмуд. С точки зрения в Тосефте и в Иерусалимском Талмуде стих приводится таким образом, что Якев, то есть это колодец, в котором хранился вино, выкопал в этом земле. Иерусалимский Талмуд и Тосефта говорит, что это говорится про жертвенник. А то, что написано «и также», Яков, то есть и также колодец, это слово также, из этого учит вот этот канал, который уходил в землю. И это и серьезная разница с точки зрения понимания как бы идеи жертвенника и идеи этого канала. То есть в отличие от этого в Вавилонском Талмуде и слово «жертвенник» учат из другого слова. Вся идея Яков Хацавбо, то есть выкопал в нем это место, говорится только про этот канал. Интересно, то есть сейчас мы просмотрим небольшую, почему есть разница в понимании, так как мы это учим, может быть понятно только после чтения отрывка из Ликутей Тора. Рамбам в своей книге «Законов храма» отрывки, который называется «Законы ежедневных и дополнительных жертвоприношений». В главе 6 пишет о том, как совершались возлияния.
Связь потерянная между разведчиками и всеми этими делами. То есть пытаюсь как-то увязать, но практически невозможно. Okay.
Рамбам пишет в пятый Галахем следующую вещь, что в момент возлияния левиты пели песню, играли на различных музыкальных инструментах в храме и трубили 10 трублений на каждый отрывок из песни. Когда давали вино тому, кто делал возлияние, 2 коэна стояли рядом с столом, на котором лежали жиры от животных, и в их руках были 2 трубы, то есть хацацрот, которые описывались, которые говорилось в предыдущей недельной главе. Сган, это как заместитель первосвященника, стоял на углу жертвенника, и шарфы были специальные у него в руках. Соответственно, трубили в трубы,
сделали ткию, тру и ткию. Соответственно, приходили к человеку, у которого был назначен на цалцал. Цалцаль — это как колокольчик. Стояли рядом с ним. Один был с правой стороны от него, другой с левой. То есть у нас как бы была целая процедура, куда был вовлечен человек, который был ответственным за звонок. Потом был сган, как бы заместитель первосвященника. Он стоял на жертвеннике самом, рядом с человеком, который делал возлияние. И, соответственно, были два коина, которые тоже стояли в специальном месте с трубами. И, соответственно, они совершали трубление в храме. Соответственно, когда тот, кто делал возлияние, это совершал возлияние, тот, значит, соответственно, сган махал шарфом. Тот, который стоял внизу, звенел в этот колокольчик. Коины трубили в трубы, и тогда левиты начинали петь песни. Соответственно, когда они заканчивали отрывок, сделали трубы, трубили в трубы, весь народ, который находился в храмовом дворе, кланялся. И на каждый отрывок, который пели левиты, было трубление в шафар, и на каждое трубление кланялись евреи, которые находились в храме. И говорится, в Драше Рамбам говорит, что все трубления, которые были связаны с ежедневным жертвоприношением, их было 9. Говорит Рамбам дальше, что песню, которую пели левиты, было связано только с общественными жертвоприношениями, которые за жертвами всесожжениями и мирными жертвоприношениями, которые приносила община. Однако те жертвы всесожжения, которые приносили каждый, которые приносились из остатков, денег шхалим, которые оставались там, несмотря на то, что они приходили от общины, самой на них не говорили песню. И также, если кто-то давал просто несахим возлияние для храма, тоже не говорили песню. Дальше Рамбам пишет, какую песню говорили, соответственно, в храме. Он перечисляет в этом законе, в законе 9, те, что в первый день говорили песню Всевышнему, земля и все, что заполняет ее. Второй день говорили «Велик Всевышний, прославляем очень в городе Бога нашего, на его святой горе». То есть как раз те песни, те псалмы, которые читаем мы каждый день, каждый псалом дня. Дальше Рамбам приводит, что, соответственно, в субботу, что в дополнительной молитве, то есть кроме того, тех 7 псалмов, которые мы читаем каждый день, в дополнительной молитве к субботу говорили песню Газину и делили ее на 6 частей. Что это
такое? Я за беспокойство.
Вот. Слихутей Торе. На нашу главу Алтаребе объясняет следующую идею. Он приводит то, что Несахим, соответственно, возливались на жертвенники, как описано здесь, что они спускались в бездну. И он говорит, что на самом деле, на первый взгляд, получается, что это прямая противоположность по своей сути всей идеи жертвоприношений. Потому что вся идея жертвоприношения — это возвышение, то есть как бы устремление вверх. И более того, животные, которые приносились, то есть это животное, как бы забиралась его жизнь, как жизненная сила, и возвращалась к своему источнику. И также облако от жертв всесожжения, жертв, которые приносились на жертвенники, поднималось кверху. Однако несахим, они берутся из растений и спускаются вниз, и, как говорится здесь, что как будто этот канал уходил в бездну. И почему именно вином? И также, почему жертвоприношение, говорится, что оно приносит приятный запах, как бы приятно Всевышнему, только вместе с Несахим. И как говорят мудрецы в трактате Брахот, всякий, кто читает Шма без тфилина, как будто бы принес Олу без минхи, То есть жертва всесожжения без минхи. И зевах, жертву мирную, без несахим, без возлияния. То есть это приводится в трактате Брахот на листе 14. Интересно, что Алтер Ребе здесь не приводит первую часть, а приводит только вторую часть, где говорится, что он человек, который читает Шма без тфилина, как будто бы принес жертву без возлияния. Интересно, что Алтер Ребе говорит, что именно из этого мы учим, что жертва всесожжения сравнивается, что шма без тфилина. Кстати, этот отрывок в Талмуде, там, где написано, что всякий, кто читает шма без тфилина, как будто дает ложное свидетельство. Почему он дает ложное свидетельство? Потому что в шма написано о тфилине, как бы о заповеди тфилина. Если человек говорит о заповеди, при этом ее не исполняет, то получается, что он дает ложное свидетельство. Интересно, что эта идея насчет того, что человек, который читает шма без тфилина, как будто бы дает ложное свидетельство, приводится в законах о чтении шма. А в то время как этот отрывок, в котором говорится, что он принес жертву без возлияний, не приводится в галахе. Тем не менее, здесь именно из этого отрывка Алтер Ребе доказывает, что жертва, приносящаяся в храме без возлияний, не, при нее не сказано, что она является приятным запахом для Всевышнего. Дальше Ребе объясняет здесь идею вина. Что написано, что вино радует сердце человека. И написано, что вино радует человека и Бога. Что такое веселье? Веселье – это раскрытие скрытого. Что в момент веселья человека раскрывается как бы весь его внутренний мир. И дальше Ребе объясняет, что в любой вещи имеется два аспекта – внутренний и внешний аспект. Внутренний аспект – это принятие духовной энергии от источника и его соединение с источником, а внешний аспект – это его влияние на как бы то, что находится вовне. Потому что нету ни одного вещи, ни одной вещи в мире, в которой нету сути и нету ее внешней стороны. То есть в каждой вещи, в растении, даже в камне, есть как бы его суть. То есть суть – это связь с источником, связь со Всевышним. Внешняя часть – это то, как оно влияет на окружающие вещи. Соответственно, также в духовных творениях, как бы у животного, есть его внутренняя сила, это его связь с источником, который является лика льва, либо лика быка в колеснице. Как известно в Кабале, что лика льва является источником душ всех диких животных, и лика быка является источником всех душ домашних животных. Соответственно, также в душе человека его как бы суть, внутренний аспект его души – это его связь с его источником, то есть лика человека. А внешняя часть души – это то, что оживляет тело. И то же самое говорится про ангелов, что как бы в каждом творении, в душе, как бы всех физических творениях, в человеке, в ангелах, в них есть два аспекта – внутренний аспект и внешний аспект. То же самое в общности, как бы, всей системе возникновения миров написано в книге «Древо жизни», книга, написанная учеником Аризаля, Раби Хаим Виталем, что во всех мирах есть два понятия, есть Ила и Илуль, то есть причина и следствие. И в каждом из них есть понятие внутреннее, то есть внутреннее – это то, как, скажем, каждый уровень принимает от своего источника, и внешнее – это то, как он, как бы, раскрывается на следующем уровне. И есть как бы суть, то есть как бы есть три составляющих. Есть внутренний, как бы самый глубинный, есть сердцевина, то есть это как бы сам этот объект, и есть внешняя сторона, это его проявление. В Кабале это разделяется на три категории. Хабад, Хагат и Ниги. То есть это уровень интеллекта, который называется Хохма Бина Даат. Потом есть три эмоциональные силы, которые называются Хесед, Гура и Тиферет. И три силы, которые связаны с воздействием, то есть передачей воздействия, которые называются Нецехот и Исот.
И также эти три силы связаны с Авраамом, Ицхаком и Яковом, поскольку Авраам связан с качеством хесед. Это вода, которая спускается сверху вниз. Это сила воздействия. Ицхак связан с категорией огня, которая, природы которого поднимается вверх. Яков же связан с категорией синтеза, то есть он как бы соединение, сочетание их, соединяет обе эти силы. Соответственно, идея вина, которая веселит сердце человека, потому что вино пробуждает глубинную силу души в раскрытии. Подобно тому, как само вино скрыто в винограде и выходит оттуда, так же его природа пробуждает скрытие. То есть, как бы природа вина – это пробуждение как бы самых глубинных сил души человека. Соответственно, также физически он объясняет здесь, что как бы животная душа человека облачена в кровь. И как бы вино пробуждает раскрытие внутреннего аспекта крови. То есть как бы на уровне физическом это тоже таким же образом работает. Однако, если человек пьет больше, чем он может выпить, тогда, соответственно, из-за того, что раскрывается чересчур много, как бы раскрывается слишком много сил, его сосуды не могут этот свет выдержать. Дальше он объясняет здесь, то есть это вино. То есть идея вина – это раскрытие тайного, раскрытие как бы внутреннего. Дальше он объясняет идею жертвоприношений. Жертвоприношения называются пищей, называются хлебом. Идея пищи в том, что она соединяет, с точки зрения каббалы, пища соединяет душу и тело. Несмотря на то, что как бы в душе самой есть сила раскрытия, оживления тела, тем не менее она не может воздействовать на тело без хлеба. Как написано, и хлеб насытит сердце человека. То есть почему происходит процесс как бы очищения пищи, здесь описывается эта идея, что пища постепенно очищается и поднимается как бы от системы пищеварения к сердцу и потом к мозгу. И мозг как бы находится как бы главная сила души человека. И посредством пищи как бы мозг связывается с сердцем, и сердце потом питает, соответственно, все другие органы человека. Какая разница, на что здесь делается ударение? Что точно так же идея жертвоприношений, точно так же, как пища, когда человек кушает ее, она как бы происходит постепенная идеализация, то есть она становится все более и более тонкой, пока она не способна питать мозг, который в итоге как бы поддерживает всю жизнь человека. Точно так же жертвоприношения, которые приносились на жертвенники, то есть они брались из животных, посредством жертвоприношений как бы духовная энергия в животных идеализировалась, и она поднималась как бы в духовный мир. И таким образом, подобно тому, как мозг как бы после этого начинает как бы поддерживать жизнь тела, и как бы через мозг происходит соединение души с телом тоже, таким образом, посредством жертвоприношений духовная сила поддерживала существование мира. Это то, что написано: ты оживляешь все. То есть в чем разница? То есть в чем разница между... Что такое несахим возлияние? Несахим — это раскрытие, которое как бы происходило после этого. То, что сказано: «Осветит Всевышний к тебе свое лицо». То есть это раскрытие, то, что написано «Несах шехар лагашем», то есть возлияние вина для Всевышнего. То есть это уровень, который называется окружающим все миры. Вино, которое веселит Всевышнего. То есть вино – это раскрытие сверху вниз. То есть есть две вещи. То есть жертвоприношение – это духовное, это сила, которая берется из физического животного и возносится в духовный источник. Идея возлияния – это, наоборот, как бы раскрытие из высшего мира, как бы духовного мира в физическом мире. То есть эти как бы на два совершенно равные направленности. И разница между жертвоприношением и возлиянием в двух вещах. Первое – что жертвоприношение – это возвышение, То есть он как бы поднимается к мозгу. Это сила для того, чтобы получать питание. Второе, что хлеб, посредством него происходит общее соединение души с телом. Потому что, как бы, если бы не было этого соединения, то даже внешняя сила души, которая оживляет тело, не раскрывалась бы. Но, тем не менее, внутренняя сила души не раскрывается посредством пищи, а раскрывается только посредством вина. То есть, есть две разницы между вином и хлебом. То есть, первая разница – это в том, что пища обычная связана с потреблением как бы вверх, и посредством него раскрывается только внешняя сторона души. Посредством же вина, вино – это идея раскрытия. И вторая вещь, что вино раскрывает суть. Также это наверху, в духовном мире. Несмотря на то, что посредством жертвоприношения происходит то, что сказано, и ангелы в колеснице Всевышнего возносят трон. То есть трон – это есть как бы идея сердца. То есть для того, чтобы как бы оно поднимается к мозгу для получения силы. И из этого потом как бы все миры получают питание. Тем не менее, внутренняя как бы духовная сила находится еще в скрытии. То есть то, что происходит посредством жертвоприношений, это только как бы внешняя часть духовности раскрывается. Для того, чтобы раскрылась внутренний уровень духовности, это посредством возлияний, уровень которых это амшаха, то есть протяжение света вниз. Это первая вещь. То есть есть две разницы между возлияниями и жертвоприношениями. Другая вещь, которая добавляет здесь Рэби, это то, что в Эцхайм приводится, что иногда нижний мир, как бы нижний уровень, поднимается на, как бы на две ступени. И Замур поднимается на уровень как бы внутреннего аспекта верхнего мира. И тогда он становится точно подобным ему. А то, что если то, что написывалось выше, на основании книги «Древа жизни», что внутренний аспект высшего никогда не спускается вниз, имеется в виду только в категории спуска. Однако в аспекте поднятия нижний может подняться до самого высшего уровня, то высшего. То есть это идея, как бы здесь говорится, что есть разница между тем, когда происходит влияние, раскрытие как бы с более высокого уровня на более нижнем. То есть говорится, что всегда раскрывается только самые внешние ступени. То есть как учитель не может передать своему ученику всю глубину своего постижения. Он может передать только то, что ученик может постичь. То есть это идея в раскрытии. С другой стороны, он приводит из книги «Древо жизни», что когда мы говорим про поднятие вверх, то человек, то нижний уровень может иногда подняться на уровень как бы такой, чтобы стать как бы одинаковым со своим источником. То есть, тем не менее, то есть тогда можно сказать, что также посредством жертвоприношений происходит поднятие на как бы на самый высокий уровень, то есть как бы на уровень аспект пними, внутренний аспект высшей ступени. Тем не менее, это все только в аспекте возвышения. Однако для того, чтобы этот уровень раскрылся внизу, это только посредством возлияния, потому что вино написано «веселит Бога», то есть написано здесь имя Элуким. Элуким – это идея суда, то есть как бы вино веселит категорию суда. Имеется в виду, что суд – это то, что приводит к скрытию божественного света. Посредством вина происходит удаление этого скрытия. Поэтому для каждого жертвоприношения должны быть возлияния, потому что вся идея устремления вверх – это для того, чтобы потом было раскрытие в физическом мире. Здесь говорится, как бы если попробовать как бы суммировать всю эту идею, как бы есть два понятия. Одно – это как бы некоторое мистическое устремление к Богу.
То есть человек, как бы идея этого жертвоприношения, то, что человек уходит из физического мира. Идея Несахим – это то, что человек уходит туда не для того, чтобы там остаться, а для того, чтобы как бы почерпнуть там силы и вернуться с ними в физический мир, как бы продолжать в нем жизнь. То есть это идея жертвоприношения. То есть жертвоприношение – это сожжение животного на жертвеннике, как бы его физическая сила трансформируется в духовную силу, которая поднимается к источнику. И оттуда как бы… Но дальше идея не только, чтобы поднялась она туда, идея, чтобы тот уровень, на который она поднимается, может быть, это или более высокий уровень, то есть это то, что здесь говорится, что уровень возлияний стоит выше, чем уровень жертвоприношений, либо это один и тот же уровень. Интересно, что как раз возможно, что с продолжением можем увидеть, что это, возможно, есть разница между Вавилонским Талмудом и Иерусалимским Талмудом. Это сефты в толковании этого, этих слов. Что на самом деле получается, что цель этого то, что было дальше раскрытие света. И это есть идея Несахим. И это то, что сказали мудрецы. Всякий, кто читает Шма без тфилина, как будто бы принес жертву всесожжения без минхи. И зевах без Несахим. Что его жертвоприношение – ничто. Что почему он ничто? Потому что оно не имеет никакого результата. То есть без минхи, без приношения муки, из Несахим нету никакого результата в физическом мире. То есть только духовная сила, которая как физическая сила, которая трансформировалась, перешла в духовность. Но физический мир реально не получает ничего в ответ. То есть вся идея жертвоприношения не только, чтобы сжечь животное. Идея его, чтобы в этот мир пришло как бы некая духовная сила. И эту цель как раз играют вино, которое возливали на жертвенник. И идея Минхи и Несахим – это идея раскрытия хохмы, бина и даат. То есть как раз Минха, приношение из муки, и Несахим, которые включали в себя два аспекта – масло и вино – они как раз представляют категорию хаббат, хохма, бин и даат. То есть, как говорили, что из каббалы, что каждый уровень, как бы, деле имеется 10 сферот. Хохма, бин и даат – это разум. Что такое разум? Это связь с источником. Как бы, внешняя сторона – это нецехот и сот. Это, как бы, связь, как бы, с внешним миром. И хэсэд, гура, тиферет – это, как бы, сам по себе. Соответственно, что такое Минха и Несахим, это есть хохма бин и даат. Масло – это мудрость. Вино – это бина. А минха – это даат. Как написано, что ребенок не может, как бы, имеет знания даат своего папы, пока не пробует хлеб. И также говорится, что древо познания добра и зла – это была пшеница. Соответственно, принесение Минхи и Несахим – это есть раскрытие категории хаббат. И как объяснялось выше, что хаббат – это категория внутренняя. Получается, что их раскрытие в физическом мире – это есть раскрытие самого высшего духовного уровня. Что такое шма и тфилин? Идея шма – это созерцание единства Всевышнего, которое приводит к полному стремлению человека отдаться Богу. Тфилин же – это выражение святости, запечатленное, облаченное в физическую кожу животного. Получается, что идея шма и идея тфилин – это две противоположные идеи. То есть идея чтения шма – это как бы стремление человека приблизиться ко Всевышнему. Идея тфилина – это идея попытки, как бы, идея человека облачить святость Всевышнего в физический мир. Соответственно, человек, который читает шма без тфилина, то есть у него только есть удаление из физического мира без облачения святости в физический мир, это как будто бы приносит жертву всесожжения без возлияний. И это идея того, что делали возлияния, они спускались, как говорит Талмуд, в бездну. Идея этого заключается в том, что сказано в Торе, что Всевышний сделал свод, который разделял между водой и водой. То есть изначально вся вода была соединена, то есть вода — это источник жизни. После разделения вода разделилась на две части, на духовную и на физическую. И Алтребе здесь объясняет, что при этом разделение, как бы духовное, изначально как бы духовное и физическое было смешано, и оно находилось на одном уровне. То есть как бы оно не было такого разделения. Когда разделение произошло во второй день, то духовная часть поднялась вверх и стала еще более духовной. Вторая часть, которая была как бы стала нижней водой, опустилась вниз и стала более грубой. На третий день творения, про который сказано, чтобы вода была собрана вся в одном месте, произошло еще больше как бы опускание этого уровня. Соответственно, как бы вода, находящаяся в физическом мире, то есть это то, что есть идея дхом, бездны, то есть которая возникла, как говорится, после того, как Всевышний образовал сушу на третий день. То есть она как бы, его духовная сила находится еще на более низком уровне. То есть идея этого, так написано в Мидраше, что Мидраш говорит, что как будто бы море хотело закрыть весь мир собой, пока Всевышний не закричал на него. И как будто бы поместил его под землю, вопреки природе воды, которая должна находиться над землей. Соответственно, Рэби пишет, что это идея гвуры, то есть категории суда. Категория суда требует исправления. И это исправление происходит за счет того, что вода пробивается через землю и идет как бы снизу вверх. То есть это идея исправления этой воды в духовном плане. И поэтому только такая вода может использоваться для очищения некоторых людей. То есть не может использоваться обычная вода, которая изначально находится на поверхности земли. А для очищения некоторых людей используется именно живая вода. То есть что такое живая вода? Это та вода, которая берется как бы из подземных вод. Написано, что разница между миквой и источником, то, что миква требует 40 сея, источник достаточно любого количества. То есть его как бы сила очищения гораздо больше, чем обычной миквы. Именно почему? Потому что с точки зрения как бы духовной, как здесь описывается, обычная вода — это как бы результат разделения, который произошел на второй день. А в результате третьего дня как бы вода опустилась еще ниже, но за счет того, что находится ниже и проходит через очищение в момент как бы поднятия к поверхности земли, то она как бы находится на, реально на более высоком уровне, чем та вода, которая находится на поверхности земли. Поэтому Дей Несахим, что возливали вино на жертвенник, и оно спускалось вниз, то есть посредством раскрытия этой категории хабад, то есть внутреннего аспекта, который спускается в самый низ, дает им силу, чтобы они могли также подняться и осветиться. То есть как будто бы идея такая, что почему вино должно было сливаться как бы в этот канал и уходить в бездну, туда, вглубь земли. Потому что идея, что эта вода, находящаяся как бы под землей, это результат как бы разделения воды во второй день. И результат как бы образования суши на третий день. И как будто бы вино, которое спускается вниз, оно как бы это несет в себе какую как бы духовную силу того источника, куда как бы поднимается жертвоприношение. Или еще более высокий уровень, как объясняет здесь Рэби. Эта сила именно спускается в самый низ, как бы на самый низкий уровень, для того, чтобы дать силу этой воде подняться, как бы исправиться. Это идея того, что здесь написано. И почему здесь используется именно вино? То есть почему этот вопрос? Потому что вино само по себе — это бина. А бина связана с гвурой. То есть в отличие от масла, которое является хохма, и муки, которая является даат, а хохма и даат связаны с категорией хесед, в принципе, само по себе вино — это гвура. То есть бина, сила бины, понимание, связана с гвурой. Почему же именно вино должно было сливаться туда, как бы в этот канал? Потому что есть принцип в Каббале, что Гвура исправляется только через свой источник. Соответственно, бина, категория бина в Кабале, понимание, является источником категории суда. И поэтому для того, чтобы исправить всю гвуру, то есть гвура это как бы сжатие, сокращение света, скрытие духовности, нужно раскрытие источника этого сокращения. То есть есть как бы два пути исправления гвуры. Первый это как бы есть как бы два вида исправления горечи. Первый вид это добавить как бы чего-то сладкого, усластить это добавлением сладкого. Но реально как бы не происходит исправление сути горечи, приходит просто как бы разбавление. Вторая вещь это сделать из горького сладкое. То есть это можно делать только тогда, когда как бы сама горечь превратится в сладкое. Для этого нужно как бы раскрыть источник как бы гвуры, источник горечи. То есть это история, которую мы рассматривали насчет горькой воды в Маре. Есть два мнения. Дерево, которое бросил Моше воду. Одно из мнений говорит, что это было древо жизни. Другое мнение говорит, что это было древо познания добра и зла. Почему? Потому что как бы на самом деле есть два пути исправления горечи. То есть можно добавить туда свет просто. Как бы другая вещь, что в самом сжатии, в сокращении света найти его источник, как бы, который на самом деле является категорией силы, могущества Всевышнего. То есть гвура в источнике это понятие могущества. Могущество, как бы в отличие от хесед, вода, которая как бы спускается в мир, в те рамки, в которых находится мир. То есть это хесед Авраама, то есть давать всем, как бы по всем возможностям, которые человек имеет. Отличие идеи от этого гвура, почему именно в своем внешнем проявлении гвура связано с сокращением, потому что в источнике гвура это бесконечность, как бы это могущество, свет, который стоит выше уровня восприятия нижнего мира, поэтому в результате того, что это восприятие этого невозможно, происходит сжатие, сокращение света, скрытие света. Поэтому с точки зрения Каббалы говорится, что настоящее исправление гвуры может быть только через его источник. И поскольку вино символизирует качество бина, понимания, то поэтому как бы именно посредством вина происходит как бы эта идея. И это то, что сказали мудрецы про пир Ахашвероша. Они говорят, что написано «штия кедат», то есть там было питье по закону. Там мудрецы говорят, что оно было по закону Торы, что пища...
Подожди, там никто не принуждал друг друга, это без гуры было.
Нет, там написано, Гилель, пожалуйста, у нас все вопросы после этого урока. Это как раз хорошо. Я напомню тебе все вопросы. Соответственно, написано, что штиякадат, Мидраш говорит, что значит, что они пили по закону. Они пили по закону Торы, что хила, еда была превосходила, чем питье. Почему? Потому что с точки зрения Торы, галаа, то есть возвышение, оно больше, чем амшаха. То есть как бы оно больше, чем результат раскрытия. И вот то, что приводит здесь Рэби из Талмуда. И то, что в Талмуде Сука написано «Вегам екев хацав бо», то есть и также вот этот стих из Ишаяху, что также высек в нем холодец. И Талмуд говорит, что это этот канал, который спускался от под жертвенника и уходил в бездну. В Маарехет Элокут, это одна из самых ранних каббалистических книг, написано, что «Екев» — это аббревиатура слов «Ихуд Шмот Гавайи Элоким». То есть не аббревиатура, что идея имени слова «Екев» — это соединение двух имен «Гавайи» — четырехбуквенного имени Бога, и «Элоким», которое по числовом значении — это есть «Екев». То есть «Екев» — это 112. То есть два имени Всевышнего, «Элоким» и «Гавайи» — 26. И Элоким это получается, соответственно, сколько у нас? 86. Имеют в числовом значении слово «Екев». И другое значение он приводит здесь также, что это
С другой книги Зогара Хадаша напис, приводит там из Раймгемна, что Икеф – это Ихуд к душа Браха. То есть это соединение святости с благословением. Это слово Икеф. То есть получается, что идея того, что Талмуд говорит, что Икеф, то есть колодец этот выкопал в нем, это Шитим, куда спускалось вино во время возлияний. С точки зрения Каббалы, это соединение двух имен Всевышнего, Хава и Элаким, четырехбуквенного имени Всевышнего, которое связано с категорией, как бы с бесконечным светом, Элаким, которое связано с скрытием. Соответственно, имя и, соответственно, другая идея, что это соединение святости с благословением. То есть святость – это идея отделенности, благословение – это идея раскрытия. Слово «браха» – это слово «бреха», как канал. Соответственно, «екеф» – это связь святости и благословения. То есть этот маймор объясняет просто идею Несахим. На самом деле в хасидизме объясняется то, что почему это связано с разведчиками, каким образом идея всего этого связана с разведчиками. То, что говорится, что идея разведчиков – это была идея Шма. То есть разведчики хотели остаться в пустыне, потому что там была жизнь полностью освобожденная от всяких забот, и жизнь полностью как бы предназначенная только для молитвы и изучения Торы. Соответственно, их жизнь вся в пустыне, как говорится, хасидизм объясняет, что намерения разведчиков были возвышенные, что на самом деле как бы они не просто испугались идти в землю Израиля, а на самом деле не считали, что есть преимущество жизни в пустыне. То есть, соответственно, идея разведчиков – это была идея чтения Шма, то есть полное единство с Богом, удаление из физического мира. В то время как Калев сказал им, что как бы мы, если Всевышний желает нас, то что земля это великолепно очень, имеется в виду, что очень, как бы, и находится очень, это как бы идея бесконечности, находится именно в земле. То есть это идея Несахим, возлияния на жертвенник, которая здесь, в Ликутей Торе, объясняется именно как раскрытие святости в физическом мире. То есть всякий, кто читает Шма без тфилина, как будто бы принес в жертву всесожжения и не сделал возлияния. Это так, как связывается этот отрывок с разведчиками. А в Ликуте Левицхак, у папы Рэби, есть большой друж, который связывает рассказ из книги Йошуа, в котором рассказывается про то, что Халев захватил Хеврон. Там приводится история, то есть Калев на самом деле является главным действующим лицом нашей главы, если подумать, не Моше, не Йошуа, не остальные разведчики, а именно Калев. И Бог ему дал специальное благословение, что он доживет до времени прихода в землю Израиля. И он говорит там такую фразу, как «сила моя сейчас», «тогда также сила моя сейчас». Он говорит «кохи аз, кохи ата». И эта фраза параллельна тому, что в молитве Моше, в которой Моше говорит «Вата игдаль на коха», то есть сейчас превеличится сила Всевышнего. То есть идея силы человека, как бы человека, который прошел через землю Израиля, вернулся обратно и потом вошел в нее опять, связана с молитвой, которую произносит Моше. И что интересно, что говорится, что Калев захватил Хеврон, а в Хевроне были 4 великана. И, соответственно, Лев Ицек объясняет, что город Хеврон как раз связан с Тфилином, что он связан, что Хеврон, город, который называется Кирьят Арба, связан, на иврите называется город четырех, это Тфилин, в котором находятся 4 отрывка из Торы.
4 Тфилина вообще-то.
Вот, 4 отрывка из Торы, в каждом отрывке находится, как бы, это один отрывок из Торы, там есть 4 бати. И, соответственно, объясняет, каким образом это связано с Несахим, то есть он объясняет там имена этих 4 великанов, которые приводятся, то есть одного из них звали Арба, другого звали, соответственно, их имена, как они связаны с каждым из понятий, которое было в Несахим, то есть мука, вино и масло, то есть объясняет их связь, то есть объясняет идея того, что каким образом Калев захватил Хеврон, то есть это было посредством Тфилина,
Здесь говорится, что тфилин, он параллелен идее Несахим, то есть это был тикун нахета мираглим, то есть то, что мираглим у них было как чтение шма с отсутствием тфилина, то есть это было как жертва всесожжения без Несахим, то есть Калев, который как бы захватил Хеврон, а Хеврон это как раз идея тфилина, то есть он связывает левицек там в своей драше на основании Кабалы четырех великанов, он связывает это с понятием Анаким. Потому что слово «анак» на иврите имеет несколько значений. Это значение «великан», это также идея «ганака». То есть что такое «ганака»? «Ганака» — это подарок, который дают рабу, когда он выходит на свободу. И Талмуд учит, что в это «ганака» должны входить различные как бы вещи. То есть туда должно входить масло, вино и мука. И, соответственно, те вещи, которые используются для возлияний. То есть он объясняет всю идею того, кто такой анак, то есть это понятие как бы с точки зрения кабалы, возвышения над некоторым там седер и шталшилу, то есть порядком восхождения миров, то есть связывает почему, что твилин именно с точки зрения называется тоже, что анак, другое значение слова анак, это украшение, а твилин называется украшение. То есть это большой друж, который как бы невозможно сжать в 5 минут, в котором обсуждается как раз идея разведчиков, твилинов, великанов, идея Несахим и так далее. То есть объясняется как раз вот эта внутренняя идея, которая объясняется в хасидизме, что почему. То есть хасидизм как бы объясняет, что такое Несахим и что такое карбонот. В этом маймере объясняет Алтареби. И, по сути, этот маймор, он как бы в хасидизме является внутренним объяснением, опять-таки, того вопроса, почему этот отрывок является, идет в Торе после истории с разведчиками. Потому что хета мираглем, его как бы грех разведчиков заключался в их нежелании как бы опускаться в физический мир. И тикун на это был, это несахим, которые должны были приноситься после жертвоприношений. То есть это идея раскрытия святости именно в физическом мире.
Все просто.